16 октября, 286 день года, ушел в историю. Наступает день номер 287, 14 октября.
Сомневаться не надо, время вспять не течет. Ровно в полночь день со склада уйдет, со счета на счет.
Чего в жизни только не бывает, друзья мои. Ну, например, бывает, что и суббота наступит. 14 октября. А если я ничего не путаю, знаете, как в этих самых, ну, какие-нибудь там, да, вот, сфотографируйте газету, да, чтобы мы знали, что это именно то самое число. Ну, конечно, то самое число, суббота. 0 часов 8 с чем-то там минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», дай бог ей здоровья. Я ведущий ночного эфира Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов. Ну, и мы с вами вот в примерно таком составе. Как я понимаю, Алексей Гусаров у нас уже закончил свою работу, и мы тоже желаем всяческих успехов, но кто-то из девчонок нам придет, по-моему, Ира Кучеренко. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Я напоминаю, что у нас и у вас, собственно, есть смски плюс 7-985-907-45-45, твиттер-аккаунт вызван, эфирный телефон 363-3659, набирайте 495, попадайте в нашу студию. Вот чего только в жизни не бывает. Мы с вами на прошлой неделе, если, конечно, вы не забыли, говорили про везение. Хотя вот, казалось бы, вот сегодня, в пятницу 13-го, поговорить насчет везения. Говорили мы с вами, да, но пятница 13 уже прошла, сегодня суббота 14-е. Говорить о везении. Ну, мы говорили, рассказывали. Я то говорил какие-то неопределенные вещи. А потом прошел буквально день. Ведь, собственно, неделя — это много. День даже иногда много, как показывает практика. Вот. И так уж вышло, ну, из личного, что называется. Я тут вот занялся ремонтом. Ну, вот в своем помещении, где живу. Ну, это последние там несколько месяцев. Ну, я, причем, не с прошлого года. Ну, ремонт — это долгое дело. В общем, хлопотное, кропотливое, затратное, к сожалению. Вот. Ремонтировал. Там много всякой такой было мелочевки. И ездил я как на работу буквально. Вот по два, там, по три раза иногда в неделю ездил на рынок Синдика. И вот в субботу, ближе к вечеру, то есть, когда он уже там закрывался, темнело, все, на этом рынке были куплены вот последние, что нужно было для завершения всех этих ремонтных работ, просто последние было куплено. Еще ходя, я подумал, думаю, эх, вот действительно, вот когда еще побываю здесь, когда увижу. Причем за время труда я немножко, честно вам скажу, возненавидел эту организацию, но это уже, так сказать, по другим причинам. Говорил, что рынок Синдика подталкивает меня к миграции. Ну, потому что такая, вот такого бестолкового всего, вот я просто столкнувшись с большим количеством людей, понял, какая-то кругом у нас бестолочь. Вот просто бестолочь. Никто не умеет ничего не делать, не работать. Из задницы растет все, кроме ног. Но зато все очень хорошо считают. Деньги свои, кроме наших. Наши тоже свои, в общем. И вот все вот это вот из тебя выколачивают, вытягивают. Но никто ни хрена ничего не делает. Ни своими руками, ни чужими. Я говорю, вот и выталкивают из страны. Я по мотивам этого даже какую-то формулу выработал. Я говорю, плохие люди думают, что во всем виновата Америка. Хорошие люди думают, что во всем виноват Путин. Я говорю, на самом деле ни то, ни другое. Виноват, к сожалению, отражение в зеркале. Вот. Ну, вот с этими всеми противоречивыми эмоциями выходя, так попрощавшись, но я же не знал, что она через полдня сгорит. Ну вот, и это было как раз, с моей точки зрения, для меня персонально везение. Потому что все, что нужно, я же успел сделать там, да? То есть, не было такого, что заплатил, а товар не успел получить. Или там половину товара получил, а остальную половину не получил, уже не получишь. И я при этом, конечно, я очень сочувствую всем тем, кто там погорел. Ну, теперь уже понятно, что люди попали, какие бы они ни были, а разные все-таки. Нет, там и хороших много было людей. Попали вот в такую дурацкую ситуацию, им, безусловно, не повезло. Еще как не повезло, потому что бизнес сгорел весь. Товар сгорел весь. Не повезло людям, которые ремонтировались, и тоже все сгорело у них там что-то, вот они чего не дождались. И теперь это неизвестно, когда их ремонт закончится, еще сколько они денег вбухают в это. Вот. Ну, а кому-то, вот, допустим, как мне, успело повезти. Это к везению, а не везение. Но это, что называется, о личном. Так вот, раз уж мы говорили тогда про везение, так давайте мы с вами поговорим про невезение. Ну, еще пару слов о собственной глупости я скажу, с вашего позволения. Почему-то так получилось, это я-то, человек, который слушает всю жизнь группу Битлз, знает там все даты жизни, все их там вехи и так далее. Почему-то у меня замкнуло в башке, и я решил, что 9 октября Джону Леннону исполнилось 75 лет. А у меня уже была даже музыка на сегодняшнюю ночь припасена, но определенная вполне. Так вот, я эту музыку убрал в загашник. Думаю, на следующей неделе сыграет Леннон, уже 75 лет. Значит, всю эту Леннона выбрал, свои там любимые песни, несколько, все подготовил. И вот теперь я понял, что Леннону, конечно, 75 лет исполнилось 2 года назад, а сейчас все-таки 77. Но теперь я уже не...
Красивый,
да. Тоже красиво, да, 2 семерки, да. Вот я поэтому решил, думаю, пусть будет 2 семерки, пусть это будет моя глупость, про которую я всем расскажу. Ну что же, надо же знать, что ведущий у вас дурак. Вот, хотя отчасти везучий, местами иногда. Вот, поэтому сегодня, ну уж, извините, уж не убирать же нам Джона Леннона, не убирать же нам куда-нибудь запасники, потому что музыка-то в любом случае прекрасная. Что мы с вами будем ждать еще 3 года теперь до его там 80-летия? Вот, поэтому мы благодаря моей, так сказать, ошибке, совершенно невообразимой, конечно, для человека, который, еще раз повторяю, все это знает с детства и даты жизни-то уж точно. Вот, поэтому будем слушать сегодня с вами Джона Леннона, говорить про невезение, кому как из нас не повезло. Может быть, это будут такие веселые истории, что еще веселее, чем наш прошлый эфир про везение. Вот, ну что, такое длинное предисловие, немножко про себя. Вот, потрепался уж, простите мне многословность, но, с другой стороны, у нас 3 часа, и все остальное время в основном будете говорить вы. Еще раз напоминаю, смс плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, эфирный телефон 363-3659-495, набирайте. Сейчас у нас с вами звучит гимн, потом, ну, соответственно, мы с вами какие-нибудь пару слов скажем, послушаем Джона Леннона, ну, а дальше у нас будет Высоцкий и какое-нибудь увлекательное чтение «Среди ночи».
When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love.
Когда идешь сквозь бурю, выше голову и не бойся тьмы. И когда буря стихнет, ты увидишь голубое небо и услышишь, как жаворонок поет свою сладкую песню. Вперед сквозь ветер и дождь, даже если твои мечты рушатся на глазах. Только вперед, с надеждой в сердце своем, и ты никогда не будешь один. Ты никогда не будешь одинок.
Так, и еще раз я напоминаю, 363-3659, телефончик наш, твиттер, аккаунт вызван, смс плюс 7-985-970-45-45. Знаете, а я еще раз проведу голосование. Ну, в тот раз мы голосовали, везучие вы или невезучие, мы и утром голосовали, потому что, вот опять же, говорит, ну а какой смысл голосовать 2 раза подряд одно и то же? Только что рассказанная мною вами история доказала, что даже за день можно изменить свое представление о везении и невезении, но мы сейчас по-другому сформулируем. Если вы считаете себя невезучим человеком, тогда вы звоните 660-0664. Если вы себя считаете все-таки везучим человеком, тогда, ну, скорее везучим человеком, тогда 660-0665.
Голосование пошло.
Коль говорит, ты как-то наоборот. Я говорю, ну, конечно, так немножко как-то наоборот. Но я надеюсь, что заработает хотя бы голосование. Что-то же должно работать, в конце концов. Да, не может же не работать ничего. Так, пожалуйста, из-за чего вносят... Вот, смотрите, Марианна пишет. Антон, скажите, пожалуйста, из-за чего вносят черный список? Ничего плохого не писал и не говорил. А меня внесли. Не повезло. Марианна, так же, как и вам, очень странно, потому что я почти уже каждый свой последний эфир начинаю с разгребания вот этих вот ваших странных жалоб. По-моему, у нас стала развиваться... Ну, осень. С осенью, по осени всякое бывает. По-моему, стала развиваться мания преследования. Потому что, Майя, видите, Марианна, я прочел вашу смс-ку. Я не знаю, что вы тут делали с предыдущими ведущими, о чем вы говорили, что вы им писали, почему вы решили, что вы в черном списке, да вот, пожалуйста, вы в белом. Это я читаю исключительно для того, чтобы вы, ну, вам было спокойней. А дальше уже пишите. Если, друзья мои, еще раз, если вас по какой-то причине не читают, не зачитывают, это не значит, что мы вас там игнорируем или что-то. А просто сообщений действительно много. У меня, значит, две руки, чтобы тут все нажимать, два глаза, чтобы читать половину экрана, потому что у нас только половину экрана видно. Вот. Ну и, соответственно, просто если не прочитали, это потому что вот, ну не прочитали. А потом когда-нибудь, может быть, прочитаю. Или кто-нибудь написал более что-нибудь интересное. Тут пишет самый лучший строительный рынок Мытищинский. Дай бог ему здоровья. Вот, потому что уже пусть ничего уже не говорит. Я про синдику уже возвращаюсь к ней, я думаю, последний раз. Ну, действительно, такое, вы понимаете, личное у меня такое переживание. Ну, что делать, не могу не поделиться. Это большая удача, что там только три человека, ну, и то легко пострадали. Потому что там такая, вот такой муравейник. Ну, кто был, знает, там столько народу, что если бы не приведи Господь что-то было, это у нас бы было бы, знаете, вот такое, не хуже 11 сентября, ей-богу. Ну, по числу вот пострадавших. Про там тысячи людей. Вот, так что слава тебе, Господи, что все так закончилось. На конкурсе невезучих я бы занял второе место, пишет Руприхт. Интересно, кто же все-таки чемпион, скажите. Так, хелло, меня тоже часто вносят. Это Сергей, наш фрезеровщик, пишет. Меня дядя Володя вытащил один раз, а Ирина Воробьева несколько раз утягивал. Как я туда попадал? Сергей, понятия не имею. Вы у меня всегда в белом списке. Вот я вот даже вас цитирую. Не исключаю, что, конечно, бывают какие-то и галлюцинации. Всякое у нас происходит. Ну, что делать? Вот, ладно. Пока идет у нас голосование. Вот. Ой, оно у нас не шло. Но я его еще раз объявлю. Господи ты, боже мой. Ладно. Если вы считаете себя невезучим человеком, это именно в таком порядке, невезучим, тогда 660-0664. А если везучим, тогда 660-0665. Ну, будем с вами продираться сквозь технические тернии к нашему с вами всеобщему прогрессу. А вот я вижу, у нас и звонки есть. 363-3659. Ну, давайте послушаем. У нас тут дебютанты прямого эфира, по-моему. Сейчас узнаем, по крайней мере. Доброй ночи, как вас зовут? Ой, сорвался. Ой, второй убежал. Ой, третий. Куда вы все, друзья мои? Куда же вы? А вот вы, например. Доброй ночи. Здравствуйте. Ну и что же вы? Молчите-то. Ну, хорошо. Молчите, так молчите. Так, ладно. Вот, например, так. Доброй ночи. Вот еще сорвавшийся, теперь вернувшийся. Алло. Так, хорошо. Вот, например, такое алло. Алло. Так, так тоже бывает. Ну что, друзья мои, я не знаю, что вам сказать. У меня звонки вроде бы соединяются, но ни один не звонит. Хорошо, ладно, тогда я почитаю, что вы мне пишете. По крайней мере, я надеюсь, что хоть что-нибудь все-таки мы с вами какую-нибудь коммуникацию установим. Вот, Иван Зайцев. Честно признаюсь, не везет мне в любви. Я пока одинокий. Ну, во-первых, может быть, пока, Иван. Кстати, привет. Мы Ивана знаем. У нас был такой в свое время большой выигрывающий в наших ночных тут конкурсах и забавах. Так, в прошлую пятницу шибко завис с подругой. Жаль, однако. Камиль, а это вы считаете везение или невезение? Или, что называется, пересидели? Потому что так же тоже бывает. Сидел и как-то потом понял. Знаете, вовремя уйти, или, может быть, даже не прекратив отношения, а вовремя уйти. Это тоже большое искусство. Можем даже считать везение. Я считаю себя ужасно везучим. Нет, считайте все-таки про невезение. Потому что там везение было у нас на той неделе. Вот давайте, что вот насчет, чтобы именно не везение. Я понимаю, что это две стороны одной медали. У нас первая сторона медали была на той неделе, а вторая сторона медали будет на этой. Только что Ольга Бычкова... О, Господи, боже мой, тут про... Правда самая. Ольга Бычкова выдала наши некоторые военные тайны. Так, ну что, давайте попробуем еще раз послушать звонки, потому что ни одного звука у меня не было. Доброй ночи. Алло.
Алло.
Ох, слава тебе, Господи, как вас зовут?
Меня зовут Илья, здравствуйте, доброй ночи.
Здрасте, Илья. Персональный вам мерси, что вы все-таки как-то вот чуть какую-то пробуравили там дырочку. Вот, потому что реально, у меня звонки есть, я нажимаю, ничего не слышу, к сожалению. Вот, да, ну теперь вас слышу. Да. Хорошо, Илья, ну расскажите нам про свое невезение, хотя голос у вас бодрый, для ночи даже очень бодрый.
Кофе выпил, да. Ну, смотрите, я сейчас тоже объединил вашу тему со строительством, потому что я уже какое-то невероятное количество лет делаю какие-то ремонты у себя, стройки, одно другое, и они все связаны с невезением, потому что, ну, с одной стороны, есть какой-то положительный процесс, мы куда-то движемся, а потом, знаете, как в старых компьютерных этих игрушках наших, там иногда высвечивается тебе сообщение, что астрологи объявили месяц, не знаю, черной луны, у вас минус 1000 денег и минус 100 ресурсов.
Угу.
Вот. И вот так вот посередине всех этих ремонтов и строек у тебя так происходит все время. То есть из-за того, что со мной случилось за последний месяц, мы во время стройки затопили соседей внизу.
Ой, ну, о,
потому
мама.
Что там где-то что-то, старый кран, который вдруг перестал течь, рабочие положили его не в емкость, а просто на пол, и вот он вдруг начал течь, пролил на соседей. Значит, с другой стороны, буквально разницы в там две недели между этими событиями, я приезжаю на дачу, где, значит, построил практически своими руками баню. Там прорвало фильтр и залило просто все. То есть там разрушающийся потолок. Я приехал в час ночи, думаю, ну, сейчас лягу спать, теплую постельку.
Да, хорошо. Вот я с Николаем согласен с Сашем. Хорошо, хоть там соседей не было.
Да, там я залил сам себя, но это тоже было не самое приятное.
Угу. Вот. Ну, нет, вообще, в принципе, залить кого бы, бы то ни было неприятно, других, чужих, в общем, развлечение-то так себе.
Ну, да, да, да.
Печаль-то не в том, что залил соседей, а в том, что просто залил.
Ну, да, да, да. И главное, что это как-то очень близко друг к другу подряд, вот прям такая полоса. А потом какие-то рабочие то ли запили, то ли еще что-то. Они пропали куда-то на две недели. Ну, в общем...
Знаете, не, ну ладно, мы как-нибудь, спасибо вам, Илья, за звонок, мы как-нибудь про приключения с ремонтом вообще отдельно поговорим, потому что тут мне недавно рассказывали историю про людей, которые, ну вот, они даже денег не взяли, ну там какую-то часть заплатили, а вторую часть денег не взяли, и они вообще ушли куда-то, то есть уже людям и деньги им нужны, вот как это считать, везение, то есть деньги с одной стороны сэкономил, ну даже не отдал же вторую часть, с другой стороны, в общем, тебе ничего и не сделали за это, да, удар не сильный, но и не точный, курить я не брошу, но пить-то я буду, как мы любимые формулы. Так, а нам еще тут писали, я склонен считать так называемое невезение, в кавычках, кармой. С этим живут. Те, кому действительно не повезло, об этом уже не расскажут. А, ну вот, если так рассуждать. Ну, рано или поздно, СМНСВ, это вот наш тоже постоянный гражданин, рано или поздно все мы уже не сможем чего-то рассказать. А вот считать ли это тоже финал невезения?
Живые
позавидуют участи мертвых, да, как у пиратов. Вот. Хотел купить книгу, долго искал информацию о наличии в книжных магазинах. Нашла в Магнитогорске и шахтах. Ну что же, амаретный Денисович, которого, кстати, я теперь знаю, как зовут эта девушка. Хорошенькая девушка, вот она. Я знаю, как ее зовут, но вам не скажу. Но это хороший вас... Сейчас, Коль, да. Сейчас нажмем. Это хороший повод вообще съесть в Магнитогорск или шахты. Посмотреть страну. Шахты, говорит, не, ну, такие промышленные города, но вполне. Магнитогорск, конечно, больше, чем шахты. Доброй ночи, как вас зовут? Алло. Ну, смотрите, номер потрясающе красивый. То есть, такой можно вот только по большому везению добыть. Алло. Ну, все, понятно. Тихо, тихо, хорошо, тихо, так тихо. Мне...
Ой, это я.
Да вы что, это я, да.
Я, да ты
гонишь. Ой, да, мама, это же я. Да ты гонишь. Так, ну что, вот это мое, есть у меня глаз вопиющего в пустыне я. Глаз причем. Доброй ночи, как вас зовут?
Доброй ночи, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас слышать. Коля, привет. Антон, рад тебя слышать снова. Давно не общались.
Господи, боже мой. Да,
Господи, это Саша.
Да я понял, что Саша Суралмаш. Да, да, Саш, привет. Да, ну что?
Улыбнись, Антон.
Я не буду улыбаться, мне не весело.
Да, что случилось? Мне тоже не весело. Дело в том, что я уже 2 месяца уже безработный. Это раз. Во-вторых, профсоюз мне так и не выплатил по травматизму конечную сумму. Так что...
А профсоюз каких работников-то?
Северный верфь, Андуша. Северный верфь.
Кого?
Северный верфь.
А, Северный верфь?
Да.
О!
Да,
ну, брат, это...
Да,
это севера.
Да. Конечно, это тема отдельного разговора.
Да, слоны идут на север, слоны идут на юг, как говорится.
Не перебивай меня, пожалуйста. Значит, слушай.
А мы, Саш, мы на брудершафт пили?
Я думаю, что мы давно знакомы, нам давно пора перейти на ты все-таки.
Ну и все, и ступай на Северную верфь дальше. Вот, а то ну что, в конце концов, не перебивай, звонит, темно, поступает тут не по делу. Ну и правильно, профсоюз. Засунув в карман кошелек. Ну что, а я тоже могу похулиганить. Доброй ночи, как вас зовут?
Игорь меня зовут.
Здравствуйте. Здравствуйте. Так, в чем не повезло вам, дорогой Игорь?
Везение, а сейчас не везение, могу сказать. Собственно, продолжение прошлой недели разговора. Моя мама выиграла лотерею. Машину.
Угу. Машину? Время... Ничего себе не везение. Что там, да, везение? Есть, самолет ждали?
Паспорт готов. Вот. Это было везение. Огромное везение для России. Но не везение. Мой старший брат заболел, и долго болел, и он, к сожалению, от этой болезни. Это не везение. Все в жизни балансировано. Теперь я сейчас лежу в больнице, и рядом человек, палач со мной лежит, мать, его супруга, известная киноактриса, голливудская, она Морган Сэрча. И Марк в свое время, у него был билет на 2001 году, 11 сентября, у него был билет из Вашингтона в Лос-Анджелес на тот самолет, который переменился неудачно, который был нацелен на Пентагон и приобрел крушение в Пентагоне. Он не полетел на этом самолете. Но судьба наградила его тем, что он заболел болезнью Паркинсона. Это тоже говорит о сбалансированности в жизни. Вот так.
Понятно. Спасибо. Чем дальше, тем страшнее это называется. Часто бывает, в чем-то не повезло, но действительно действует поговорка «нет худа без добра», пишет нам Михаил из Петербурга. Вы знаете... Михаил, я все-таки, ну вот когда действительно уже не за что зацепиться, тогда, да, начинаю вспоминать вот эти народные мудрости. В жизни, как правило, это, в общем, трипология. Вот это нет худа без добра, лучше меньше да лучше, что-нибудь там еще. На самом деле, ну какого там добра, оно неизвестно где, а худо уже вот оно. Вот, а сейчас мы с вами послушаем все-таки Джона Леннона. Я так думаю, уже надо нам это сделать. Запись будет, конечно, так себе, но это... Наверное, самая известная из тех песен, которые никогда так и не были записаны на пластинку. Более того, эту песню, она вторая, по-моему, по популярности, звучит на свадьбах. Вот так вот это бывает.
В эту субботу после 9 утра в программе «Детская площадка» с папашей Гульком. Премьера мюзикла «Мальчик с пальчик». В нашей студии автор мюзикла, драматург и писатель Лев Яковлев и дети, звезды мюзикла. «Детская площадка» с папашей Гульком в субботу после 9 утра.
По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ларина, подхватывает телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» по субботам после 11 утра. В эту субботу тема программы чувствительна. Живем, а не ждем. Новый проект реабилитации детей с ДЦП. Наши гости – руководитель реабилитационного центра детей с ДЦП «Милосердие» Ксения Коваленок и невролог-реабилитолог центра реабилитации Андрей Горлов. Чувствительно. В субботу после 17 часов.
Гости к Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Эхо Москвы. Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Ну, а мы с вами продолжаем. 0 часов 35 минут. Еще раз говорю, та песня, которую вы слышали, она очень популярна вот на свадьбах. Потому что, ну, «Состарься вместе со мной», ну и дальше, кто более-менее знает английский язык, знает, понимает, о чем-то, о чем поется. Это вот такая демонстрационная запись, которая потом просто выжила, простите, на отдельном диске таких неизданных, обработанных, ну, да что ж ты, Господи.
Поперхнулся какой-то штучкой, вот буду вот так вот говорить. Ну что же, если не могу говорить так, буду говорить вот так вот.
Так, значит, прозвучат ли такие-то песни? Денисыч, я сейчас посмотрю. Одна из них прозвучит, первая. Вот из перечисленных вами двух, первая прозвучит, ну а вторая все-таки в ленноновском варианте. Это вряд ли. Так, ну и что же у нас, есть ли звоночки-то? А, голосование же, Господи, все время забываю объявить. Ну да. Значит, у нас невезучими себя считают 43,5%, но остальные себя невезучими не считают. 56,5%, ну, я думаю, что не так плохо. Вот, можно...
Везет, везет.
Так, хорошо. Ага. Так. Зачастую выиграть в казино невезение, потом крышу сорвать, пишет нам Миша из Москвы. Миша, если это ваш личный опыт, поделитесь какими-то подробностями. Ну, а вообще говорят, что да. Даже не с точки зрения в казино, а просто же сколько таких историй, когда люди вот выигрывали в лотерею или получали наследство. То есть человек к деньгам-то не готов, но он там жил условно на 100 рублей. А тут на него обрушивается миллион, даже в рублях. Для него это все равно сумма, которую он... заработать не смог бы никогда. Он бы ее и не увидел никогда живьем. Ну, только если найти, или украсть, или как-то. И дальше человек просто не знает, что делать. И были истории, когда люди, ну, вот, на все эти деньги... Ну, там, он выпил бутылку водки, да, теперь же можно купить 10. Ребят угостить, нам народ-то хлебосольный. Вот, купить какую-нибудь, все, на все деньги купить какую-нибудь машину. Не знаю, там... Поехать, ну, зигзаг удачи, да, вспоминаю. Поехать там куда-нибудь, я не знаю, и там тоже что-нибудь такое сделать, а потом... Туф.
Можно купить 100 ящиков водки, еще одну закуску.
Деньги же это не просто, ну, такое, как счастье. Это же ответственность для человека, у которого они вдруг появляются, чтобы их потратить и использовать для себя, использовать для своих близких, для каких-то хороших людей. 363-365-9. Уже с, как это, с содроганием нажимаю. Мало ли что. Ну, вот, например, нажала. Ну, о! А вот, а не попробовать ли? Ага. Так, а вот. Доброй ночи. Алло.
Меня зовут Игорь. Да. Я везучий человек. Но конкретно говорить не буду. Боюсь спугнуть удачу.
То есть поговорили мы с вами. Хорошо, спасибо. Ну что ж, краткость. Я надеюсь, Ваша сестра. А вот, по-моему, у нас то ли за границей, то ли за рубеж. Доброй ночи. Алло. Алло, алло, алло. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Откуда вы? Из какого-то далека?
Ну, я вам звоню из Киева.
А, ну теперь да. Теперь куда-нибудь в Майами, наверное, проще добраться, чем до Киева.
Да, Да, очень интересно слушать ваш эфир вообще. Я люблю вашу радиостанцию.
А как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Меня зовут Юрий.
Юрий, очень приятно, Юрий.
Да, вообще так интересно получилось. Я родился и вырос в Азербайджане.
Угу.
Последние 2 года я живу в Киеве.
Вот так вот. Как-то по работе или по каким-то личным делам вы там оказались?
Ну, знаете, надоело. Решил вот так вот немножко сменить атмосферу, обстановку.
Ну,
вашу радиостанцию я слушаю, люблю. Вы знаете, какая интересная штука? Вот хотел вам сказать, часто вот пишу вам, но никто почему-то не говорит. У нас тут почти что все провайдеры стали блокировать ваш сайт.
Ну, это тогда можно считать невезением, безусловно.
И, честно говоря, я не понимаю здесь чем. Очень много российских сайтов, как бы, то, что позакрывали вот эту историю с контактами и так далее, Кинопоиск закрыли.
Ну, Юрий, вы знаете, тут я вам ничего не могу сказать, потому что, ну, я знаю, что на Украине блокируются русскоязычные сайты, немалые, не только сайты. Но это вам там виднее действительно, честно, почему это происходит, и уж точно не я на это могу повлиять.
И да.
Вот вам, наверное, сподручнее повлиять на свой, там, на Укркомнадзор, там, не знаю, на Порошенко или на кого-то.
Смотрите, как публично как бы об этом не говорится, то есть нигде не пишется. Но вот есть какой-то список сайтов, так или иначе, как вы считаете, что вот это связано с российским бизнесом.
Ну, может быть, верю.
И так далее. Но вот СМИ вот стали блокировать некоторые вот СМИ, причем такие достаточно вполне себе либеральные. То есть для меня это загадка. И я вот захожу через VPN, чтобы зайти на ваш сайт, чтобы посмотреть, какие там интересные интервью и так далее.
Ну, спасибо вам, во-первых, Юрий, за то, что все-таки находите возможность нас слушать или звонить. Вот, ну, вот поэтому...
У вас очень, очень классная станция. И я, опять-таки, от себя хочу поблагодарить вас за то, что вы даете высказать. То есть... за плюрализм мнений, то, что вы можете пригласить к вам, у вас может выступить и провластные, как бы, скажем так, люди, и люди, скажем, типа Шендеровича, тот же самый Анатолий Шарий, то есть абсолютно разный разброс мнений, это очень круто.
Ну, отлично.
Нас в Украине сегодня близко нет вот такого СМИ, к сожалению, при всех тех ценностях, которые они пропагандируют, к сожалению, у них, как человек со стороны, как бы я больше все-таки, я не украинец, я больше как иностранец здесь. Близко нету такого СМИ, как «Эхо Москвы».
Ну что ж, очень жаль, с учетом того, спасибо вам, Юрий, продолжайте нас слушать, с учетом того, что, в общем-то, и мы не идеал. Вот, поэтому, если у вас там в Украине, на Украине, это кому кто так уже привык говорить, если нет даже близкого к «Эхо Москвы», это совсем печально.
Вот здесь сейчас сидят
один. Вот, так что я могу сказать?
Один ватник.
Так, вот рассказ нам кот в кот. Один говорит ватник, один либерал. Ну, так все время у нас подбирают специально. Вот тут бы сидел бы Осин, допустим, у нас, значит, напротив сидел бы, допустим, Уткин. Он был бы у нас совсем такая полуватно-полулиберальная компания «Квартет». Так, вот Ивану Зайцеву, которому не везет любви, Лена шлет, как вам сказать, неожиданные, нетривиальные строки. «Любовь нечаянно нагрянет». Так что, Иван, я надеюсь, вы слушаете. Елена из Петербурга, кстати говоря. Вам в Псков. Вам, кстати, до Пскова ближе, чем нам-то тут вот до вас. Да, и что он сказал? Да, говорит, что орхидеи еще не зацвели. Значит, ой, вот тут грустно. Ага, в мае открывала 2-й сезон на самокате и поломала лодыжку. Лето накрылось, а за книжкой Дарва ездила на Корфу. Пишет нам Ирина.
Если накрылась на Корфу.
Ну, на Корфу это Ирина, как я понимаю, та самая, которая не могла найти Даррелла не там только в Магнитогорске и шахтах, и выяснил, что надо ехать на Корфу, чтобы купить. Да знаете, так тоже бывает. Вот иногда у нас перелет куда-нибудь в дальнюю часть света стоит дороже, чем отдых в Подмосковье. Ну, поэтому, если... Ну, дешевле, да. Дешевле куда-нибудь, да, извините, дороже туда. Вот, дешевле, чем отдых в Подмосковье. Поэтому, да, может быть, до шахт вам, до шахтинского книжного магазина вам, может, добраться было сложнее, чем до Корфунского или как Корфуанского. Курфуанского. Вот, Камиль, как всегда, краток, счастлив, пишет он. Камиль, я рад за вас. Давайте еще мы звонок послушаем. Ух ты, мама дорогая. Вот это номер. Так, ну, во всех смыслах. Даже интересно, кто это. Доброй ночи, как вас зовут? Алло. Ну, понятно. Вот, наверное, это и было и правильно. Так. Вот, ага, так. У меня тут, знаете, тоже как в казино немножко. Выбор большой, но надо выбрать что-нибудь такое покрасивее. Доброй ночи, как зовут вас?
Меня зовут Катерина. Я хочу вам рассказать о чуде, которое со мной сегодня приключилось.
Ну, вам повезло.
Да, меня...
А надо, чтобы не повезло. Ну, то есть я вам желаю, чтобы везло, но мы про невезение.
Ну, вы послушайте, значит, о благородстве человеческом. Был дождь, меня спустило колесо. Я стояла и безнадежно голосовала. И вдруг подъехал мужчина, который мне все это дело обтяпал. При том, что он не смог найти у меня запас. Он схватил мое колесо, забрал в себе, сказал, я поехала на шиномонтаж. Через полчаса он вернулся, и самое... Для меня удивительно. Он не взял мне вообще никаких денег.
Тогда, извините, деликатный вопрос. Вы замужем?
Я не блондинка, и у меня не 2 метра ноги.
Ну, 2 метра ноги их и ни у кого нет. Да и блондинка, и покрасился, и через 5 лет, через полчаса...
Я тетка была под дождем.
Нет, ну вообще, в принципе, ну извините за деликатный вопрос. Все-таки замужем вы?
Я, к сожалению, уже не замужем.
Так вот, надо, может, было познакомиться с этим хорошим джентльменом. Вдруг эта судьба в такой завуалированной форме послала вам доброго ангела.
Ну, я даже как-то не думала об этом.
Вы кстати, вот...
Но, согласитесь, это был прекрасный поступок.
Так вот, я вам именно об этом. Но согласитесь и вы со мной, что такой поступок, мягко говоря, происходит. Ну, вам, я понял, что эта история была про невезение, что пробило колесо под дождем, конечно, даме оказаться, ну, это действительно, это везением это точно не знаешь. Но мужчина поступал так, как вообще мало кто поступит в принципе.
Вот это прекрасно. Вот
это прекрасно, но это намек.
Это не намек абсолютно, потому что я ему сказала, что у меня завтра самый эфир, и я о нем расскажу. Он мне даже фамилию свою не назвал.
Ну вот. Все-таки надо было как-то...
Ну, зовут его Сергей. И давайте мы всей стране скажем, что люди по имени Сергей бывают абсолютно благородные и прекрасные.
Ну, я Сергеев знаю, слава богу, немало. В основном это люди действительно достойные. Если среди них оказался, спасибо вам большое за звонок. И удачи, как говорят, удачи на дорогах у нас. Вот. И если один из них действительно среди моих знакомых, ну вдруг, потому что Сергеев это, ну, такое распространенное имя. Это вообще замечательно. Может быть, я знаю этого хорошего человека. Но все-таки жалко, что вы, конечно, знакомство с ним не свели. Потому что это могло быть очень полезно. Я так думаю. А может быть, даже и задушевно. Николай, я думаю, что вот, например... Песня, которая длится 3 минуты 19 секунд. 2.24. А, давай 2.24.
В принципе, 7 минут.
Давай, а давай 2.24. А я согласен. А 2.24. Давай. До длинной песни. 7 минут. А сейчас 2.24. Просто поговорим. Вот мы и с Николаем и нашли общий язык. Никакой песни не будет. 0 минут, 0 секунд. Ленинградское время. Хорошо. Надо, Николай запретил мне заводить песню. Доброй ночи, как зовут вас?
Поговорить.
Да, поговорить.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Катерина.
Катерина.
Я хочу рассказать об одной... ну, сегодня счастливо-несчастливая получилась ситуация. Дочка выучила стихотворение на конкурс чтецов.
Угу.
Ну, в школе у них вот мероприятие перед всем классом, перед комиссией читали стихотворение Маршака.
Угу.
Ну и, конечно же, при этом забыла, ну, уже не хватало сил, младшая школа, выучить стих в класс на оценку.
Mm-hmm.
На конкурсе чтецов она получила первую премию за великолепное исполнение. А в классе вот спросила учительница, и двойку поставили.
Это все с чего это?
Ну, вот потому что не выучила другой уже стих на оценку в классе. То есть задавали домашнее задание выучить стихотворение Пушкина.
А она в этот момент готовилась к конкурсу чтецов.
Да.
И выиграла его.
И там она получила первое место за конкурс чтецов.
А вот за это второе стихотворение, которое она не выучила, она получила 2.
Да.
Слушайте, ну, можно я такой задам технологический вопрос? А почему второе-то не выучила?
Уже сил не хватило.
А туда надо
было... Мелковато еще.
А туда сколько надо было на конкурс-то? Один стих или несколько?
Один.
А тот, который не выучили, длинный был?
Тот, который не выучила, Пушкина «Зимний вечер».
Ну, это же...
Буря, мглой, ветер, ну, да, да. Ну, уже не хватило сил у девчонки. Младшая школа.
Эх, нас бы туда с Котовым, ну и вас бы с нами бы тоже. Мы все бы на три голоса так бы прочли. Мы-то вихри снежные крутят. Ты как зверь она заводит. Ты как кто заплачет, как дитя.
Ну, я не говорю, что каждый русский человек в России знает этот стих.
Где же, что ж ты, жуткая старушка? Страшной юности моей. Где же эта елки-кружка? Ну, давай, чтоб веселей.
Ну, вот так получилось.
Ну, это чисто невезение. Это 500, это 100-500 невезение. А слушайте, а училка вредная?
Да вроде нет.
А чё же она так? Ребенок призовой, хороший, действительно выложился. Там же наверняка на конкурсе чтецов говорили, девочка, ты из какой школы? Она говорила, из такой, правильно?
Нет, это внутришкольная, не межшкольная, а внутришкольная пока.
Ну-ка, чё, не могли поставить хоть какой-то, тем более ребенок.
Выучи потом.
Не, вот, действительно, ребенок устал, старался. Ну, что какая-то бездушная-то.
Вот боюсь, что теперь с них требуют, не ответил, все 2. Как раньше делали, не выучил, ах так, вот точку ставлю.
А вот это, точка превращается, да. Превращается в элегантный. Слушайте, но это же какой-нибудь будет джекпот, потому что в следующий раз надо вместо 2-3 стихотворения выучить, прям всего Пушкина продекламировать.
Ну, вот как-то
подлянка
так.
Какая-то, извините, конечно, за нелитературное слово.
Вот такая ситуация вышла. Обидно, конечно.
Как учительницу зовут? Ну-ка, давайте-ка на всю страну скажем.
Нет. Фигушки.
Не, мы сделали все, что могли.
Да.
Мы... Нет, ну я считаю, что вообще это неправильно. Ну, как не по-человечески. Вот формализм это. А ребенок спит сейчас?
Нет. Она по случаю того, что получила первую премию... Скачет, вот она рядышком.
Ну, скажет, вы его утешьте, приголубьте, скажите, тут еще два дядьки.
Она слушает в другой комнате вас.
Ну, молодец, как зовут-то? Девчонку, как назвали?
Да. Листик. Лизавета.
Лизавета, ой, прекрасно, у меня баба Лиз была, любимая моя бабуля. Вот, так что Лизавета, дорогая, тем более, что она слышит сейчас.
Да.
Мы с Николаем Викторовичем тебя очень поддерживаем. Слушайте, а мы должны... Так, слушайте... А ребенок у вас смелый?
Ну, в принципе, достаточно.
Давайте стих сейчас прочтет нам. Нет?
Листик, иди сюда, прочти стих своего маршака.
Маршак.
Привет, Лизавета. Сколько тебе лет-то?
Ну, мне 9.
Ну, так ты уже большая девчоночка. Даже по случаю первой можно первой премии не спать в какое-то время. А давай маршака послушаем. Давай, начинай.
Хорошо. Название стиха «Вежливо-вежливо».
Давай.
«Вежливо-вежливо, и к совести не глухи, то место без протеста уступите старухе. Вежливо-вежливо, в душе, а не для виду. Троллейбус вы поможете взобраться инвалиду. Вежливо-вежливо, то сидя на уроке, не будете с товарищем трещать, как две сороки. Вежливо-вежливо, поможете вы маме». И помощи предложите, без просьбы, то есть сами. Ежели вы вежливы, то в разговоре с тетей и с дедушкой, и с бабушкой вы их не перебьете. Ежели вы вежливы, то вам, товарищ, надо всегда без опоздания ходить на сбор отряда. Не тратить же товарищам, не вышимся заранее, минуты на собрание, часы на ожидание. Ежели вы вежливы, то вы в библиотеке Некрасова и Гоголя возьмете не навеки. Ежели вы вежливы, вы книжечку вернете в опрятном, неизмятом и целом переплете. Ежели вы вежливы, тому, кто послабее, вы будете защитником пред сильным не робея.
Слушайте, ну вообще здорово, просто, Лизавет, ты молодец. Вот мы тебе хлопаем с ним, с Николаем Викторовичем. Просто молодчина. Ну, ну здорово же. Молодец ребенок, ну и что? И вот, да, мама далеко, давай маму опять нам обратно. Ну, слушайте, вот девчонка-то какая у вас смелая, подошла, прочитала, и, ну, прям как действительно, как на конкурсе, и с выражением, и все. Стихотворение, кстати, хорошее.
Да,
помимо всего прочего. Вот такое. И, ну, непростое такое оно. То есть, вот это ежливо-вежливо, там вот эти вот сочетания букв, так всякий раз, когда повторяется, сбиться можно. Мы-то как работники радио точно об этом говорим. Слушай, замечательно. Спасибо вам огромное за звонок. Вот, так что будем считать, что ваше невезение, оно у нас немедленно тут и пресеклось, превратилось в везение. А учительнице этой от нас большой привет. Передайте, скажите, если что, по радио, мы на радио позвоним, пожалуйста. Там два детки сидят такие вредные по ночам. Вот они это самое. Потом на всю СНГ и страны Балтии. А еще и в Киеве слышат, как вы с нас обозорим. Вот, ну это шутка, конечно. Ладно, спасибо вам, доброй ночи. Вот. Доброй ночи. Слушайте, а еще один последний вопрос. У вас ребеночек не учится по субботам?
Нет. Слава тебе, Господи. Иначе бы спала уже давным-давно.
Я понимаю, но все равно, если там чемпионский плюс фиб, такие нет. Переживания. Очень хорошо. Это вдвойне приятно. Замечательно. Спасибо вам. Все, счастливо. Ну, Николай, здорово?
Да.
Прям тоже захотелось что-то там. Бурем глою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то покровля обветшал, и вдруг соломой зашумит. Соломину привет. То, как путник запоздалый к нам в окошко застучит, наша ветхая лачушка, и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бурей завыванием ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей.
What I have done.
Сейчас и уже почти 5 минут в нашей столице. Вы слушаете радиостанции Москвы. Ночной эфир. Я его ведущий Антон Орех. Наш звукорежиссер Николай Кот. Ирина Кучеренко рассказывает нам с вами про новости. Я надеюсь, что новости у нас будут, по крайней мере, спокойнее. Вот, подскажите. Ой, так. Не везет, предают, обманывают. Все желания исполнялись, но все упускало. Вдохновляет мнение Невзорова, что виновата во всем идеология, а не люди. Пишет Марианна, от которой боялась, что она в черном списке. Пожалуйста, в белом белее некуда. Вот везение, кстати. Ночью в эфир выпустить девочку со стихом. Но сначала все-таки невезение было. Причем не просто невезение. Даже я бы не сказал, что это невезение. Несправедливость. Дура. Просто несправедливость и глупость конкретного педагога. Если слышит нас, ну, то прекрасно, пусть слышит. Потому что в чистом виде глупость. Дурь. А почему дурь? А потому что у нас люди вот очень часто чувствуют себя от начальник, да, и хоть какой-нибудь, хоть не знаю, там консьерж, хоть там, не знаю, какой-нибудь преподаватель, закончил школу, все, ты уже не в его власти, но пока он твой учитель, вот он, конечно, поглумится, все там позорует. Вот бывает экзотическое невезение в личной жизни. Один знакомый женился в молодости, пишет нам Ольга из Сургута, а жена передумала и предпочла браку карьеру. Племянница вышла замуж второй раз, казалось удачно, материально оба хороши, обеспечены. У них родился мальчик, а муж не выдержал трудностей и сбежал. Тем не менее, до сих пор ужасно треплет нерв, несмотря на развод. Другая племянница рано вышла замуж, несмотря на трудности. Но супруг с семейством оказались немного неадекватны. А бывает все внешне в порядке, а люди после 20 лет жизни расходятся. Вы скажете, надо было хорошо подумать прежде. Конечно, легко сказать. Представьте себя, тем более в молодости. Извините, что такая длинная мелодрама. Но это мелодрама. Да, действительно, Ольга. Спасибо вам за смс-ку. Что называется, спасибо за развернутый ответ. У нас сейчас Высоцкий. Сегодня будет глава непростая. Я, кстати, надеюсь, что от начала до конца она у нас с вами прозвучит, ну, по некоторым личным причинам.
Владимир Высоцкий.
Опоясана трауром лент, погрузилась в молчание Москва. Глубока ее скорбь о вожде. Сердце болью сжимает тоска. Я иду средь потока людей, горе сердце сковало мое. Я иду, чтоб взглянуть поскорей на вождя дорогого чело. Жжет глаза мои страшный огонь, и не верю я черной беде. Давит грудь несмолкаемый стон, плачет сердце о мудром вожде. Разливается траурный марш, стонут скрипки и стонут сердца. Я у гроба клянусь не забыть дорогого вождя и отца. Я клянусь, буду в ногу идти с дружной, крепкой и братской семьей. Буду светлое знамя нести, что вручил ты нам, Сталин родной. В эти скорбно-тяжелые дни поклянусь у могилы твоей не щадить молодых своих сил для великой отчизны моей. Имя Сталин в веках будет жить, будет реять оно над землей. Имя Сталин нам будет светить вечным солнцем и вечной звездой.
Это первое стихотворение Владимира Высоцкого о Сталине. Первое и последнее. И вообще никогда в своей жизни Владимир Семенович подобной глупости больше не писал. Годы спустя у него будут совсем другие стихи.
Владимир Высоцкий. Глава 80-я.
Стихотворение «Моя клятва» вообще считается самым первым известным нам стихотворением Высоцкого. Его очень любят цитировать сталинисты. Вот ведь сам Высоцкий как Сталина чтил, какие слова ему посвятил. Либеральная интеллигенция старается об этих строках не вспоминать. Это же какой стыд, чтобы сам Высоцкий написал такое. Ни правы ни те, ни другие. Клятвы Сталину давал не просто Высоцкий, а 15-летний мальчик, учившийся в 8 классе. Мальчик, который рос в строгой и правильной семье советского офицера, ходил в школу в советской оккупационной зоне в Германии, был октябренком, пионером и комсомольцем и, естественно, не мог относиться к Сталину иначе. Знания обычного советского школьника о Сталине не выходили за рамки плакатного образа великого вождя и учителя. В этот образ свято верили даже куда более взрослые и информированные люди. Поэтому оценивать отношение Высоцкого к Сталину по этому стихотворению так же нелепо, как оценивать всерьез нас с вами по тем стихам, которые мы писали в 8 классе. Но уже в 63-м году 25-летний Высоцкий, выступая во ВГИКе, исполнит песню Юза Олешковского.
Товарищ Сталин, товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, а я простой советский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, на что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры строгие и грубые, я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы, я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы, то дождь, то снег, то мошкара над нами. А мы в тайге с утра и до утра, вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра, вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов, мы их не накрывали кумачом. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем. Живите ж 1000 лет, товарищ Сталин, и как бы трудно не было здесь мне, я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране. Я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране.
Юс Олешковский написал эту песню в 59 году, в разгар хрущевской оттепели. И она стала невероятно популярной в молодежной среде и среди интеллигентов. При этом песня была фактически подпольной. Сталина разоблачали, осудили, но смеяться, иронизировать над ним все-таки не позволяли. В СССР текст этой песни опубликуют только в 1988 году. И, между прочим, многие считали ее автором именно Высоцкого. А самое раннее известное исполнение этой песни сохранилось в записях дяди Высоцкого, Алексея Владимировича. Но имя Сталина появится и в собственных песнях Высоцкого. В 1969 году он напишет стихотворение «Теперь я буду сохнуть от тоски», в котором лирический герой присутствует на каком-то кавказском застолье, где тамада произносит тост за Сталина. Там есть и такие слова. «Пусть много говорил билиберды, наш тамада, вы тамаду не троньте. За родину был тост алаверды, за Сталина, я думал, я на фронте. И вот уж за столом никто не ест, и тамада над всем царит шерифом, как будто бы двадцатый с чем-то съест, другой, двадцатый, объявляет мифом». Полностью этот текст Владимир Семенович никогда не исполнял, но записи отдельных куплетов сохранились, как, например, вот это исполнение в гостях у востоковеда Льва Делюсина 30 сентября 1969 года.
«Я скоро, и вспоминает, проглатывая слюни, что не доел в Батуми шашлыки, и глупо отказался от сулугуни. Правда, был у тамады длинный тост алаверды, про него вождя народов и про все его труды. Мне тамада сказал, что я родной, что если худо мне, ему не спится. Потом спросил меня, ты кто такой? А я сказал, бандит или кровопийца. Кстати, был у тамады длинный тост алаверды, про него вождя народов и про все его труды. В умах царил шашлык и алкоголь. Вот кто-то крикнул, что не любит прозы, что в море, говорит, не поваренная соль, а в море человеческие слезы. И, кстати, был у тамады длинный тост алаверды, про него вождя народов и про все его труды.
Очевидно, что в контексте этой песни «Бандит и кровопийца» — это фактически Сталин и есть. Песня, кстати, оказалась в некотором смысле пророческой. Через полгода Высоцкий женился на Марине Влади. Из Урабцеретели устроил молодоженам настоящее свадебное путешествие в Грузию, где они фактически сыграли свадьбу еще раз, но уже с кавказским размахом. И вот посреди этого душевного торжества один из гостей наполнил рог вином и предложил выпить за Сталина. И надо было видеть реакцию Высоцкого, который даже побледнел от ярости. И его реакция стала понятна всем вокруг. Говорили даже, что он разбил бокал, не желая пить за тирана. Но бокал он разбил случайно и в другой момент застолья. А ту неловкую ситуацию сгладили другие гости, хором запевшие грузинскую песню. Это был 1970 год, и тогда Высоцкий уже многое знал о сталинском времени, хотя ему еще предстояло встретиться со многими советскими диссидентами и эмигрантами, которых он потом встретит во время своих поездок за границу. А в 1973 году он познакомится с Вадимом Тумановым, и после долгих разговоров с другом никаких сомнений у Высоцкого уже не останется. Именно дома у Туманова была сделана эта запись.
«Я сам с Ростова, я вообще подкидыш. И мог бы быть с каких угодно мест. И если ты, мой бог, меня не выдашь, тогда моя свинья меня не съест. Живу везде, сейчас, к примеру, в Туле. Живу и не считаю ни потерь, ни барышей. Из детства помню детский дом в ауле, в республике Чечен-Ингушей. Они нам детских душ не загубили, делили с нами пищу и судьбу. Летела жизнь в плохом автомобиле и влетала с выхлопом в трубу. Я сам не знал, в кого я воспитаюсь, любил друзей, гостей я ношу. Теперь чуть что чего за нож хватают, которого, по счастью, не ношу. Как сбитый куст, я по ветру волокся, питался при дороге, помнит слово и добро. Я хорошо усвоил чувство локтя, который мне совали под ребро. Бывал я там, где и другие были, все те, с кем резал пополам судьбу. Летела жизнь в плохом автомобиле и влетала с выхлопом в трубу. На
стали в климате морозном. Нет никому ни в чем отказа там. Так что чечены, жившие в прекрасном, намылились с Кавказа в Казахстан. А там Сибирь, лапа для протопреев, скопление народов и нестриженных печей, где место есть для цеков, для евреев и недоистребленных басмачей. Фанатыри, что надо бы намыли, нам там ломы ломали на горбу, летела жизнь в плохом автомобиле и вылетала с выхлопом в трубу. Мы пили все, включая политуру, и лак, и клей, стараясь не взболтнуть. Мы спиртом обманули пулю дуру, так что ли умных нам не обмануть? Пью водку под орехи для потехи, коньяк под плов с узбеками, по ихнему пилов, в Норильске, например, в горячем цехе. Мы пробовали пить стальной распулов, мы дыры в деснах золотом забили, застарюсь вынуть денег на скребу. Летела жизнь в плохом автомобиле и вылетала с выхлопом в трубу. Какие песни пели мы в ауле, как прыгали по скалам на гишом, пока меня с пути не завернули, писался я чеченым душом. Одним досталась рана наживая, другим дела другие, ну а третьим третье, треть Сибирь, Сибирь держава бичевая, где есть где жить и есть где помереть. Я был кудряв, но кудри истребили, семь пядей из-за лысины во лбу. Летела жизнь в плохом автомобиле и вылетала с выхлопом в трубу. Воспоминания только потревожие, всегда одно на помощь караул. Вот бьют чеченов немцы из Поволжья, а место битвы город Барнаул. Когда дошло почти до самосуда, я встал горой за горца, чье-то горло теребя, те и другие были не отсюда, но воевали словно за себя. А те, кто нас на подвиги подвели, давно лежат и корчатся в гробу. Их всех завезли туда в автомобиле, а самый главный вылетел в трубу. А самый главный вылетел в трубу. А самый главный вылетел в трубу.
А самый главный вылетел в трубу. Гений танца Махмуд Эсамбаев, который сам пережил депортацию чеченцев и ингушей, вспоминал, что Высоцкий исполнял эту песню на стадионе в Грозном, и вы можете себе представить реакцию публики. Для чеченцев и ингушей сталинская депортация стала самой большой трагедией в истории. Погибли более 100 тысяч вынужденных переселенцев, каждый пятый. Но при советской власти об этом даже заикнуться не смели публично, а Высоцкий пишет вот такую песню. Многие знали о трагедиях народов, о миллионах погибших в лагерях ГУЛАГа, об истреблении Сталином собственного народа в 1937-м, да и в другие кровавые годы. Только сказать вслух об этом рисковали уже немногие, хотя многим и тогда было просто все равно, и даже не обязательно было называть палачей по именам. Важно было просто не забывать о тех, кто погиб. 1973 год. Запись Константина Мустафиди.
Штормит весь вечер и пока. Заплаты пенные латают, разорванные швы песка. Я наблюдаю свысока, как волны головы ломают, и я сочувствую слегка погибшим им издалека. Я слышу хрип и смертный стон, и ярость, что не уцелели. Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели. И я сочувствую слегка погибшим им издалека. Ах, кривые белые судьбы, пред смертью словно хорошея,
по зову боевой трубы взлетают волны на дыбы, ломают выгнутые шеи, и мы сочувствуем слегка погибшим им издалека. А ветер снова в гребни бьет, и кривой пенной ерошит. Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет, и рухнет взмыленная лошадь. Мы посочувствуем слегка погибшей ей издалека. Придет и мой черед послед. Мне колют спину, колят к краю. В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и тоже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка погибшему издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека. Но в сумерках морского дна, в глубинах тайных кошелотих, родится и взойдет одна неимоверная волна. На берег ринется она и наблюдающих поглотит. Я посочувствую слегка погибшим им издалека.
И вот за такие песни Высоцкого и записывали в антисоветчики. И такие песни никогда не позволят записать его в «Поклонники Сталина». Я благодарю за помощь в подготовке этой программы Веронику Саркисову и наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Александра Колановского, Игоря Рахманова, Александра Петракова, Олега Васина, Николая Исаева, Валерия и Владимира Басиных. 15-летний Высоцкий написал «Клятву Сталину». Через 15 лет он напишет совсем другие слова. «Ближе к сердцу кололи мы профили, чтобы он слышал, как рвутся сердца».
Протопи ты мне баньку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю на полоке у самого краюшка. Я сомненья в себе истреблю, разомлею я до неприличности. Ковш холодный, и все позади. И наколка времен культа личности засинеет на левой груди. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по-белому. Я от белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трав. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка анфас.
веру мою беззаветную. Сколько лет отдыхал я в раю, променял я на жизнь беспросветную, несусветную глупость мою. Протопи ты мне баньку по-белому, я до белого цвету отвыку. Горю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Вспоминаю, как утречком раненько брату крикнуть успел: позови меня, два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь. А потом на карьере втопили, наколотавшись слезы и сердца. Ближе к сердцу кололи мы профили, чтоб он слышал, как рвутся сердца. Не топи ты мне баньку по-белому, я до белого цвету отвыку. Горю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Оснабит от рассказа до тошного, пар мне мысли прогнал от ума. Из тумана холодного прошлого окунаюсь в горячий туман. Застучали мне мысли под темечком. Получила я зря им клеймен, и хлещу я березовым веничком по наследию мрачных времен. Протопи, не топи, протопи, не топи, протопи ты мне баньку по-белому, я до белого цвету отвыку. Горю я, и мне угорелому пар горячий легков шалудры развяжет язык. Протопи, не топи, протопи, не топи, протопи.
Ну, как всегда, уже с утра вы все это можете прочитать, увидеть, посмотреть, еще раз переслушать, если будет такое желание. Вот, я еще раз благодарю всех своих товарищей из ракурса, которые помогают нам делать эту программу. И хочу отдельно сказать слова, потому что сегодня уже 14 число. И, соответственно, уже можно поздравить человека с днем рождения, Николая Исаева. Замечательный человек, действительно, очень хороший. Я его зову дядя Коля. Вот, по-моему, даже это ему нравится. Вот, ну, тем более, дядя Коля – это вообще одно из моих любимых прозвищ. Вот, дядя Коля. Николай Исаев, он чернобылец-ликвидатор. И причем, действительно, он прямо с апреля 86-го года, вот когда это была вся авария, он 5 лет работал в Чернобыле. Действительно, вот человек туда ездил, было много командировок. Ну, соответственно, не прошло это бесследно. Он награжден орденом мужества. И с первых лет создания музея Высоцкого он, собственно, активно во всем этом участвовал. И он был один из основателей творческого объединения «Ракурс». Уж, слава богу, с 98-го года. То есть уже скоро 20 лет. И морально, и материально, и просто чисто по-человечески. Потому что очень душевный, хороший человек. Дядя Коль, я тебя поздравляю, обнимаю. Если слушаешь, то обнимаю, поздравляю, соответственно, вдвойне. Спасибо тебе большое.
В эту субботу после 10 утра в программе «Музейные палаты». Глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу после 14 часов в программе «Персонально ваш» заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Ведущая Ксения Ларина. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов.
В эту субботу в программе «Все так плюс» возле царя Генрих Остерман. Эфир ведут Виталий Домарский и историк Максим Кузахметов. «Все так плюс» в субботу после 18 часов.
Алёша, ты ел что-нибудь? Алёша, что за музыка у тебя играет? Ты так оглохнешь. Алёша, ты куда на ночь собрался? Ты что, один пойдёшь?
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов. Только Алексей Соломин в программе «Один».
Алёша, ты что, опять про власть сочиняешь? Тебя ж посадят.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Любат.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так, послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Час 35. Пишет нам из Самарской... Извините, из Самарской области Денис просто вспомнил. Пластинку Высоцкого, где сигареты. А Александр Сенченко пишет, бывший грозненец. А вы песню «Вылетел в трубу» Высоцкий на стадионе в Грозном не исполнял. Вы знаете, я все-таки так это напрямую не утверждал, все-таки ссылаясь на Махмуда Исанбаева. Вот, потому что, ну, как, знаете, бывают такие апокрифические рассказы. Действительно, иногда людям приписывают что-то, что они делали, что не делали, между прочим. И, опять же, не подвергая сомнению конкретно ваши слова, может быть, и вы не все помните. Потому что, как вы знаете, говорит, врет как очевидец. Ну, естественно, я не говорю, что вы врете, поймите правильно, это просто такая поговорка. Часто сталкивался сам даже на собственном опыте с какими-то такими ситуациями, когда ты присутствовал вот где-то и не помнишь, или помнишь, наоборот, то, чего не было. То действительно бывают вот такие ситуации. Ну, знаете, вот апокрифы, да, вот про великих людей иногда рассказывают какие-то такие истории. Вот, но, тем не менее, сама по себе песня-то... Хорошая, достойная, а для тех времен, как вы понимаете, еще и, скажем так, редкая. Ну что, у нас с вами приближается урок литературы. А пока мы будем с вами думать, что, как, куда, чего, про что будем читать и рассказывать, я вам все-таки предлагаю еще послушать Джона Леннона. Пусть ему не 75, а 77, и не сегодня, а аж в понедельник. Ну и что, музыка замечательная.
As the fool came to me,
Песню просто обожаю. Поется, как НЛО явилась ты ко мне. Ну, хочется там дальше уже что-то такое. Так. Пишет нам гражданин из Москвы. Простите, где-то там нас нету. Хорошо там, где нас нет, отвечаю гражданину из Москвы, чей телефон заканчивается на 4370. Простить не могу, а разрешить, пожалуйста. Ну что, мы тут сейчас с Николаем провели брейнсторминг, так сказать, мозговой штурм. Так, сейчас... Ой, кстати, Коля. Так, ну-ка, погоди-ка секунду, дорогой ты мой товарищ. Так. Слушай, это у нас третья была, да? Из леноновских. Третья, да? Третья. Ну, в смысле, по счету. Ну, в смысле, ну, так вот. Да, да, все сделаем, споем, да, уже, да не вопрос. Документалка, шеф, да не вопрос. Вот, мы думаем, а про что бы, собственно, нам бы... поговорить бы сегодня, чтобы почитать Number One. Вот о чем мы подумали. Мы решили не сосредотачиваться на каком-то конкретном писателе сегодня. Более того, это будет не художественная проза, и это будет даже не художественная поэзия. Это будут сегодня мемуары. Потому что я человек, вообще читавший мало, как я вам уже 500 раз говорил, но, собственно, и чего еще раз повторять об этом. Но... что-то все-таки читал я. И читал я как раз всякие документальные какие-то вот истории, там очень много какой-то политической литературы я читал. Вот. Мне большое в свое время произвели впечатление. Ну, такие вот именно как документ эпохи. Мемуары нашего дипломата Майского, который был послом Советского Союза в Великобритании во время войны. Ну, это очень было интересно, на мой взгляд. Хотя, особенно мне понравилась тогда его встреча с Николаем... не с Николаем Вторым, а с королем Георгом. Но я оговорился-то не случайно, потому что он вошел, и полное ощущение, что вот передо мной Николай Второй стоит. Но известно, что они были родственники, причем действительно очень похожие. Когда вот эти были тесты ДНК, чтобы установить, действительно ли тогда нашли останки царской семьи, вот в том числе брали, как я помню, и вот по английской, что называется, по английской ветви. Там вот брали у людей образцы, и все совпадало. Вот действительно вхожу, говорит, мол, стоит Николай II. А супруга его была, ну, это, знаете, уже раз, я уже начал рассказ. А супруга его, там по протоколу положено являться, ну, там, фрак. Соответственно, супруга посла должна быть тоже одета в соответствующее платье и перчатки белые. Ну, и говорит, мы идем. Значит, все, аудиенция, верительные грамоты вручили королю. Посмотрели, ну, практически на Николая II. Потом возвращаемся, говорит, супруга моя идет. Ну, и как естественно делает человек, держится, ну, за перила. Спускается, тем более, что там все старинное здание. Спускается, белые перчатки, потом смотрит. Они все в черной саже. Говорит, да, говорит, вот все-таки печное отопление. А, говорит, оперились давно, не протирали во дворце. Вот такие белые перчатки стали черные. Ну, знаете, какие-то такие вот вещи вспоминаются. Помимо того, что там действительно очень интересно про войну. Как там мы взаимодействовали с британцами, как... Вот Николай Викторович, кстати, выдвигает. Почему, говорит, больше с британцами дружили? Потому что родная кровь.
Потому что дядя Кайзер, он был...
Собственно... Дядя Кайзер, он был тот дядя, а этот то, этот дядя.
Брат был.
Брательник.
Да.
Вот.
Они похожи были.
Да, говорит, тоже с ножичком, вот с таким, вот, брательник. Вот, значит, ты вот действительно любопытно. Но это я так вот рассказал для затравки. 363-3659 наш телефон, твиттер-аккаунт вызван, смс +7 985 970 45 45. Если вы помните какие-то, читали какие-то мемуары, что-нибудь такое вот документально-историческое, ну и не обязательно историческое, может, из жизни знаменитостей, может быть, в какие-нибудь воспоминания, не знаю, спортсменов. Вот я в свое время, прекрасные были книжки там про Пеле, про Уэйна Грецки, воспоминания Мишеля Платини, как-то я больше в ту сторону. Вот, Кен Драйден, замечательно, Лех Осин мне давал почитать глазами канадского знаменитого. Ну, вот такой вот у нас Третьяк, а у них Драйден. Как его глазами, как они видели вот эти матчи 72-го года. Очень интересно. Вот поэтому, если вам есть что сказать, звоните, мы вас уже слушаем. Доброй ночи. Звонок, я вижу, у нас имеется. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я бы хотел поговорить.
Ой, а чего это у нас как-то? Ну, хорошо, ладно. Дубль 2. Попробуем. Доброй ночи. Алло. Алло, 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 алло. О, здрасте. У нас как-то сегодня с задержкой, с опозданием. Ну, ничего. Как зовут вас?
Да, добрый день. Ну, если только вы меня не будете перебивать и отключать. Меня зовут Алексей. Здравствуйте.
Здрасте. Почему вас будут перебивать и отключать? Конечно, как будете вести себя?
Да. Вот я вам хочу сказать, что вот вы сейчас затронули тему старых репрессий. Так вот, Сталин никакого отношения к репрессиям не имел. Понимаете?
Спасибо большое. Все, спасибо. Я сейчас тему, во-первых, не затрагивал сталинских репрессий. Во-вторых, мы с вами сейчас говорим про документальные книжки, мемуары, воспоминания. Ну, сейчас самое время нам с вами обсудить сталинские репрессии. То есть я всегда готов, но не всегда это надо. Доброй ночи. Как вас зовут?
Здравствуйте. Это опять Елена из Кунцева.
О, Лена, очень приятно слышать вас снова, да.
Я хочу воспоминания тоже по поводу короля Георга.
Угу.
И явно совершенно у него были такие же интересы, как у Николая Второго.
Угу.
Потому что если Николай Второй кошек и собак стрелял, то, оказывается, король Георг, он... Ну, я читала подробное... описание, как он умер, и он, значит, был на охоте, и дальше он пришел к себе домой, его там подготовили, значит, на ночь, и он взял свой дневник и написал там, что он сегодня пристрелил 200 с чем-то зайцев, представляете?
Честно скажу, не представляю. Нет, я понимаю, тут Николай говорит, что раньше зайцев было как собак нерезанных, а собак нерезанных как зайцев.
Если нерезан Николай, значит, этот зайцев, значит...
Но все-таки очень много зайцев.
Очень много. Вы представляете, какие развлечения были?
Слушайте, я один раз, я, можно, тоже расскажу такую историю, это не документальная, но все-таки почти что проза. Я... Сейчас бы мне, вот, конечно, такие возможности, как у современных детей, потому что там можно вырезать что хотите, самолеты, машинки, кораблики, уже по таким, по трафаретам.
Даже
в интернете можно это скачать, вырезать.
Но мы тогда... клеили зато.
Вот, а я клеил, да.
Да.
Клеил. У бабушки на даче. Клеил советский истребитель. Як-3. Значит, и нарисовал, и рисовал звездочки на фюзеляже. Но какие звездочки? За что? Как вы думаете?
За сбитие.
Сбитие, правильно, но кого? Комаров. Я убивал комаров, но ходил весь день.
Но комаров убивал.
И рисовал. Так вот я к чему говорю? Ну, святое дело. Я... Да, я маленькие звездочки я нарисовал на фюзеляже 145 звездочек. То есть я убил 145 комаров. Но мне для этого понадобилась неделя. А королю Георгу 237 зайцев удалось укантропупить, я не побоюсь того слова, за...
За несколько часов, или там сколько у него охота шла?
Ну, вот. Долго-то не тоже, как это... А вы где об этом прочитали?
Ой, вы знаете, мы просто были в Таиланде, и там такая как библиотека, люди оставляют книги.
А, буккроссинг, то, что называется.
Да, да, и там была биография каких-то, написанная в конце 60-х годов, угу. Про королеву, и очень подробно, как она стала королевой, и про ее отца, угу. И с фотографиями, очень много фотографий. Всех. Очень было интересно смотреть на фотографии, конечно.
Mm-hmm. Вообще фотографии иногда интереснее даже, чем тексты.
Да, я фотографии, честно говоря, вырвала.
Ну вот. Могли бы уж эту подробность...
Упустить, но честно.
С другой стороны, честно, да.
Ну, это в Таиланде.
Да, вот Николай, кстати, кидает вам спасительную соломинку, говорит, что это же в Таиланде. Там...
Нет,
это же не наши с вами районы Кунской библиотеки, а в Таиланде же вырвали.
Да.
Тайскую фотографию. Да, у мусульман, понятно.
Но я была не первая такая, там уже...
Не было, почти не было фотографий уже в книге.
Сначала и конца, теперь фотографий нет.
Ой, ладно. Лен, спасибо вам большое, но интересно. Да, страшно, но интересно. Или даже страшно интересно. Так, сейчас давайте посмотрим. Доброй ночи, как вас зовут?
Это Сергей, фрезеровщик подпольный.
Ну вот, теперь не только вышли из подполья.
А я вышел, да. Не, а я сегодня вообще туда не уходил. Я сегодня простудился, и поэтому у меня там 8 градусов. Ну, потому что там же все, станки, все. Mm-hmm. Вот. А я читаю книжки про ученых всякие, про открытия, вообще интересно. Mm-hmm. Вот сейчас «История числа Пи», «Великая теорема Ферма», вот вообще замечательные книжки. А сейчас купил себе книжку новую, Лиза Рэндал только вышла, «Темная материя». Какой-то «Айфак 10», дочитаю Пелевина. Mm-hmm. И вот у меня лежит эта книжка в очереди. А потом выйдет Акунин, «История российского государства», Петр Первый. Mm-hmm. Смотрите, как... И вот я все буду читать.
Ну, это все-таки это не совсем такая мемуаристика, это все-таки научная
нет,
такая. Вот.
Ну, правильно, нет. Вот смотрите, когда, например, «История числа Пи», там же прям про всех ученых, и про Архимеда, и про Пифагора, и про Паскаля, про всех ученых, которые...
Вот если бы Сергей это были воспоминания Пифагора... Он говорит, и вот я, Пифагор, родился в таком-то году, смотрю, Пи...
Нет, он когда жениться решил, он устроил своим невестам конкурс.
Ничего себе, какой конкурс устроил этот мощный старик?
Студентка, ну если не студентка, а его последовательница, которая построила правильный гадоковедов, он на ней женился. Она была на том, что лет моложе, но такая совсем молоденькая, но уже умная. Вот.
А это тоже важная, кстати, ремарка, молоденькая, но уже умная.
А одного ученика он утопил за то, что тот доказал, что корень из двух не является рациональным числом. Прямо они взяли его и утопили.
Взяли и затем под корень извели его.
Вот видите, жизнь ученых, она тоже, кстати, бьет ключом.
Да, по голове иногда некоторых, да. Да, говорят, некоторые считают, что мы математики сухари, а в любви я Эйнштейн.
Эйнштейн, а про Эйнштейна учил, кстати, интересно, только я вот думаю, что не надо нашу читать, чертановскую книгу про Эйнштейна. Она вообще неправильная. Человек не понимает, и поэтому не любит физику, и пишет, ему тяжело, видно, писать. И очень интересно, и очень все там напутано. Mm-hmm. Вот. А так про Эйнштейна много книжек интересных. Эйнштейн тоже парень не промах. О! Даже это, как бы он даже не менее интересно его читать, чем Пелевинский «Айфак 10», я так скажу.
Ну, хорошо, спасибо вам. Ладно, Сергей, удачи. Вот, мы подпольных, а также явных и фрезеровщиков очень ценим и уважаем, потому что я вообще ценю людей, которые способны, ну, как-то вот что-нибудь отфрезеровать. Отполировать, я бы даже сказал, что-нибудь нарезать. Хотел говорить, ну, пишет, ну, вот про тут очень многим это как-то так оказалось близкая история про зайцев, 237 зайцев. Говорит, ну, говорит, что охота есть охота. Ну, это какое-то прямое истребление.
Ну, раньше же, когда много всего,
надо... Живность надо было отстреливать, раньше нету. Конечно, медведи, дичь всякую, даже иначе или ты их, или они вас, да. Даже придут, волк и сожрет все. Если уж не человека, так и скотину задерет, то тут, в общем, было оправдано. Вот Олег из Майами написал, что, может быть, он стрелял из автомата. Может быть, да. Всякое бывает. Так, вот, читал потрясающее вспоминание Афанасия Чета. Ну, вы нам тогда как-нибудь... Вот так одна строка пробегает, хочется же какие-то подробности. Ну, или просто позвоните 363-3659, мы с удовольствием послушаем. Так, у нас... А, минутка, да, у нас, Коль? Хорошо, тогда еще погляжу, что у нас есть сообщение. Ну, даже за минуту там много не наговоришь, да, Ростурист облика морали. Ну, вот это действительно, вот это сообщение. Вот, я все-таки, конечно, вот как болельщик, я говорю, меня больше вот интересовали такие... Вот там про спортсменов кто-нибудь. Я понимаю, что это даже литературная обработка, что человек все-таки не сам их пишет. Но очень часто и люди, ну, какие-нибудь ученые или кто-то есть какой-то человек, который помогает написать. Но всегда любопытно, когда какой-то личное отношение, не то что авторский стиль, но личное отношение остается. То есть не то, что выхолощено все. А ты чувствуешь, что все-таки человек, ну, какая-то фактура такая вот. Вот тут, Коля, под большим впечатлением от воспоминаний немецкого аса времен Второй мировой-Великой Отечественной войны, прямо говорит, такая книга-книга.
Он же говорит, что было хорошо при Гитлере. Что...
Да, там даже говорит, Гитлера хвалил даже в этой книге. Но что-то и не нравилось ему тоже. Так что, видите, такое... То есть судя по всему, объективное. Ладно. Николай, давай заводи песню. Потом у нас с вами книжечки, потом новости, потом продолжим.
Thank you. for me. Let's be honest. Dream is over. What can I say?
Воспоминания Сергея Петровича Капицы. Один из наших московских слушателей прочитал. Читала книгу Синтии Леннон «Мой муж Джон». Очень эмоциональная книга, к концу даже пробивает на слезы. Это пишет нам Амаретный Денисович. Вы знаете, насчет воспоминаний вот этих вот, связанных с Джоном Ленноном, кстати, раз уж он у нас звучит сегодня. Очень интересная история. Такой был, ну, он еще сейчас, по-моему, есть писатель Голдман, его фамилия. Я не помню имени, честно. Ричард, что ли, не помню. В общем, штука в том, что он про отношения Джона Леннона, Йоко Оно пишет там, ну, скажем так, разное. Очень такая, скажем, смелая, нелицеприятная книга, неоднозначная, острая. И, в общем, Йоко Оно этого писателя очень не любит. Но по этим самым причинам. И у нас именно вот этот писатель... У нас вышел в серии «Жизнь замечательных людей». Джон Леннон, «Жизнь замечательных людей». Вот именно вот эту книгу издали. И когда Йоко Оно была у нас на станции в эфире, эту именно книгу, на ней она и оставила автограф. Но она не знала, что это Голдман, что вот это вот та самая книга, что вот этот вот гад. Ее, ну, там же по-русски видно, там муж ее, картинки, все, он посмотрел, полистал и оставил автограф. Так что у меня теперь в некотором смысле есть совершенно уникальная, действительно уникальная вещь, книга ненавистного. И причем я же не обманывал, говорю, о, это такой писатель хороший. Просто вот, действительно, книга, просто книга, даешь книгу. Вот, вот что значит, мы говорили с вами про ложь, там, да, обман. Я же не обманывал, просто... Так сказать, промолчал.
Просто на кириллице,
да. Все то же самое, только на кириллице. А на кириллице те же слова могут выглядеть совершенно иначе. Поэтому вот такая у меня есть действительно редкая книга с автографом Йоко Оно про Джона Леннона. Но та книга, которую она, конечно, зная все обстоятельства, вряд ли подписала бы. Так что такая вот. А книга такая, да, действительно интересная. Так, хорошо. А, вот я еще удивился, думаю, почему, думаю, по какого чета. Уж я тут, ну, так ладно, прочитал и думаю, хорошо, допустим, Афанасий Фет, конечно. Думаю, кто такой Афанасий Чет? Ну, ладно, думаю, я дурак. Ну, кто знает, Чет, Чет Аткинс, да. Мало ли, Афанасий Чет Аткинс. Фет, автобиографическая повесть в прозе. Обстоятельно описывал свою жизнь, рассказывал о своих отношениях с Львом Толстым, с Тургеневым, с Боткиным. Много про жизнь. Извините, рука с просунку. Да, а, да, да, ну это вот все то же самое. Ирина нам пишет. Скажите так, сейчас передается атмосфера эпохи. А это откуда у меня начинается? Вижу, что какое-то очень интересное окончание. Окончание, как ладно, я потом... А, вот, наверное, это... Ага, все, нашел. Записки у изголовья, мемуары гейши и средних веков. Невероятно передается атмосфера эпохи. Мировоззрение очень экзотичное для нас, пишет нам Мура из Саратовской, ой, из, простите, Самарской области. Что-то уже к концу этого самого. Лампочку надо встряхнуть. Хорошо, давайте мы сейчас с вами послушаем звонок. Кто на... Отличник какой?
Вот
это. А, вот, о, да, вот это он, да. Нам кажется, что это Роман.
Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте. Мы не ошиблись с Николаем.
Да, значит, не ошиблись. Вообще, мемуаристика – это немножко не то, о чем вы говорите, потому что вы упоминаете книги о человеке, биографические книги. Это
повестки. Нет, я вспоминал те, которые как раз были написаны людьми самими, там, вот, когда я говорил про...
Дело в том, что вообще это очень своеобразная вещь.
Еще бы, конечно.
По большей части люди, которые их пишут, они лгут. Ну, тут и тещего можно припомнить, что мысль изреченная уже есть ложь. Ну, дело в том, что просто очень сложно написать о себе, ведь что такое мемуары? Это человек пишет о себе. Косвенно он пишет о тех людях, с которыми он встречался. Он пишет о себе, ну и прежде всего время проходит через него. Он пишет о тех временах, в которых он жил.
Сквозь себя время, людей, события пропускает человек, естественно,
да.
Свой.
Ну вот, а времена не выбирают, в них живут и умирают. И вот человек так пишет. Значит, я что хочу сказать, что бывают мемуары, когда человек пытается обнажить себя. Это редкая, в общем, вещь, когда он обнажает свою душу, то есть естество. И читать это иногда страшновато, иногда противно. Вот, допустим, одно из чудес мемуарной литературы – это исповедь Жан-Жака Руссо. Вот Пушкин о ней писал, что имел уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Значит, там было задумано так, что он, значит, напишет, никому об этом не расскажет, а только после его смерти, тогда он сможет весь этот ад своей жизни, своей души, брошенных детей, измен, гадких поступков, вот все это он обрушит на человечество, а ведь он был предтеча французской революции, как считается, и все прочее. Но он не удержался, и Пушкин вот пишет об этом, что исповедь Руссо и не лучше. Тот недостаток, что он вот не смог удержаться, читал ее своим друзьям, потому что его самолюбие, оно было вот выше его эпистемы. Но есть некоторые произведения, которые действительно, понимаете, бывает как. Человек пишет о времени и о себе. Uh-huh. О себе и о времени. Это разные типы мемуаров и все прочее. Но, как правило, это все-таки литература. И вот литературные мемуары, они бывают очень интересны именно как литературные произведения. И я таких вот могу вот для себя, я выделяю два. Одно невероятное произведение, может быть, мое любимое, да, вот такое. Это Герцен Александр, «Былое и думы».
Uh-huh.
Жанр, это не совсем мемуары, но, понимаете, это человек, который вот именно так через себя пропустил время, и они очень искренне, они очень беспощадные с одной стороны, с другой стороны, это трагедия. Трагедия человеческой жизни. Значит, но одновременно это его наблюдение над тем, как он прожил долгую жизнь и в разных местах, вот, и большую часть жизни за границей, и это трагедия его семьи, он ничего не скрывал. Очень искренне, очень глубокая и очень книга полная размышлений. Вот такой, я даже не знаю, с чем ее сравнить. Она может быть единственной в своем роде. А другая была популярна в наше время. В 60-е годы, когда я был юношей, мы все зачитывались мемуарами Ильи Эренбурга, которые назывались «Люди. Годы. Жизни». Которые сами, само название говорит о том, что это такое.
Про что книга, да.
Вот. Так что, вы понимаете, значит, что касается нынешних, сейчас много есть мемуарных произведений, очень многие делают это на телевидении. Значит, но тут вот Сережа, Сергей, вот милый очень фрезеровщик, который читает ученых, ну вот как раз ученые мало пишут, и мне сложно себе представить. Было бы очень интересно, скажем, прочитать мемуары Де Бройля или Эйнштейна о себе, но они, как правило, этого не пишут.
Они как-то формулами вот выражаются. У них не воспоминания, они такие конкретные, просто зафиксированы уже в формулах и теоремах.
Дело в том, что очень часто это философы. Вот именно те, кого я упоминал, скажем, Бор, Брой, значит, Эйнштейн. Это на самом деле не физика, это форма философии. Такой вот научной философии, который, выше которой, в общем, может быть, это единственное сейчас, как раньше, значит, ну, там, раньше философ это было другое, а теперь философия как познание Вселенной, как познание, значит, познание самого, это вот наука. Ну вот, значит, они не пишут, вы понимаете, поэтому пишут о них какие-то самые, какие-то анекдоты и все прочее. К сожалению, вот они не пишут. Вот мне кажется, что сейчас очень много, очень большая мода на мемуар, потому что люди хотят услышать что-то из жизни известных, популярных, великих. Но я не уверен, иногда это связано с осмыслением, да, того, что с ними происходило и с людьми. А иногда и не связано, и тогда это ужасно, потому что это рассказ о том, кто, с кем, когда,
при каких обстоятельствах, в каком месте.
Вот
да.
Это довольно скучная штука.
Ну, для такого человека, как вы, конечно, скучная, потому что вы в книгах явно не это ищете.
Нет, я понимаю, что это именно этого ищет...
Значительная часть, да, и это хорошо продается. Ну, мы же живем в эпоху продаж.
Что, понимаете, что это же имеет смысл только тогда, когда идет осмысление какой-то жизни, как у Эренбурга, и особенно как у Герцена, понимаете? Значит, потому что, значит, в противном случае, вот я не знаю, когда пишет, я не интересуюсь, допустим, мемуаром политических деятелей, потому что я уверен, что они никогда не скажут правды. Они не живут по правде и никогда не скажут правду, и для них очень важно, что о них подумают. Они всегда искажают, деформируют и действительность. Может быть, у них деформированное сознание. Мне трудно себе представить, чтобы Владимир Владимирович мог написать мемуар.
Ну, чем черт не шутит? Посмотрим вдруг. Мне пока трудно представить, что он в принципе может, ну, как-то оказаться человеком на пенсии. Вот поэтому...
Нет, вот, допустим, Михаил Сергеевич Горбачев, который прожил очень драматическую, очень такую... жизнь, которая повлияла на очень многое из того, что... Ну вот я уже не могу читать, у меня зрение слабо. Но я слышал отрывки того, что вот он написал. Ну, понимаете, я не могу этого все... Мне кажется, это совершенно несерьезно. Но... Понимаете, это вот создать о себе впечатление, остаться в веках. Ну да.
Таким, как ты, каким, как тебе хотелось бы, чтобы люди тебя вспомнили. Спасибо вам большое. Мы, как всегда, рады вас с Николаем слышать. Это действительно всегда интересно. Сейчас у нас Джон Леннон, а потом мы с вами продолжим про мемуары. And the high, you've been told a long time ago. Это с альбома «Рок-н-ролл». И он просто вспомнил свои любимые рок-н-роллы из далекой, как тогда казалось, юности, детства, молодости. А с другой стороны, тогда-то от эпохи рок-н-ролла до момента записи этого альбома, и это к разговору о мемуарах, прошло-то всего, 15 лет, там, 15 плюс-минус. Вот сейчас, вычтите из нашей теперешней, из 17-го года, 15 лет плюс-минус. В районе 2000 года. Совершенно не кажется какой-то далекой седой стариной. Хотя, конечно, как мерить. У меня, например, ребенку 13 лет. И 15 плюс-минус это до ее рождения. Вот. Хотя кто-то там, который политическими мерит, но это все, говорит, эпоха Путина. Тем более, как вчера началось. Так, вот, например, доброй ночи, как вас зовут? Что же такое-то? Сегодня народ как-то не твердо держится в седле. Доброй ночи. Алло, 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 алло. Алло. Да что же это такое? Да, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте.
Алло.
Да, да, вы уже в прямом эфире.
Я Антон Данилович.
Корифеи. Да.
Да. Приветствую. Вот интересную тему попали. Вообще не очень собирался мне звонить. Просто вот не то, что прочитал, а вот то, что читаю сейчас. Причем даже не то, что читаю, а в машине слушаю. Вообще не большой любитель мемуаристики, но тут вот так, разбираясь в себе в истории семьи и края, читаю мемуары Карла Густава Маннергейма.
Да. Тоже очень-очень интересный товарищ был.
Да, товарищ был очень интересный. У меня вообще-то очень интересно накладывается на историю семьи, да, потому что у меня по материнской линии, собственно говоря, вот Пушкин про нас писал, про Ютубового чухонца. А дед при этом воевал, соответственно, в Советский СССР, воевал на самой такой малоафишируемой войне, на финской наземной войне. Потом его, собственно говоря, тогда благодарил, собственно, до Великой Отечественной уже не дожил. Честно говоря, меня все это интересовать осталось гораздо раньше, чем все эти последние события, уже потом все с Дедовским, Маннергейм и так далее. Это уже как-то так у меня наложилось позже уже. Разбираюсь в том, что вообще вот в этом взгляде, что тут вообще происходило. И на самом деле, вообще много чего интересного выплывает. Язык, конечно, сухой, конечно, это не на каждого читателя, скажем так, такая, это немножко все-таки такая, я сказал, даже больше военная история, потому что видно, что действительно это военный человек, то, что предыдущий звонивший говорил, что, политики там, да? Там видно, что там, конечно, есть и политика, есть и, возможно, когда вставил их своих взглядов, но видно, что человек вот именно профессионал с точки зрения армии. И ведь на самом деле, действительно, вот, начинаешь думать о том, что каких людей, скажем так, в общем, в том числе Россия потеряла за благодаря своему такого поворота истории, потому что на самом деле это же был один из лучших российских офицеров.
Да, кавалергардский, по-моему, корпус.
Там ведь даже дело не в этом, даже дело в том, что уже там очень много где служил, скажем так. И вплоть до того, что началось с того, что еще там до Первой мировой, то есть это человек, которого направляли куда-то, где нужно было поставить нормально службу, да, то есть где были какие-то там...
Дисциплину наладить.
Да,
в широком смысле.
Не только дисциплину именно, а именно и боевое искусство, и учение, и военную подготовку, и, конечно же, практически у нас очень мало...
Не дисциплину, привести в порядок дела. Это подразумевает самое широкое толкование.
Да, и ведь на самом деле, тоже я думаю, что, может, немногие там знают тот факт, что вот это была совершена вот эта азиатская экспедиция, да, ведь по большому счету это были составлены карты, фотографии, по которым потом еще в России пользовались очень долго-долгое время, вот районы Китая и так далее. Это уже из других источников, то есть я как бы знаю, что, представляете, вот там те времена, там начало 20 века, вот только из этой вот экспедиции там было, если не ошибаюсь, более 2500 фотографий прислал, да?
Да, на тех времен-то это...
А что такое была фотография? Это была стеклянная пластинка.
Да, нет, тогда это сейчас там нашлепал. 2500 фотографий ты там за полчаса снимешь. Просто нажимай пальцем и все. Да. Тогда это целый был процесс.
Вот. И вот, конечно, смотришь, но и, конечно, в общем, вот, подойдя к истории вот этой вот зимней войны, конечно, ну, умели большевики создавать врагов себе на ровном месте, в общем, называли.
Проблемы создавали себе, да.
Не проблемы, врагов, потому
что... Ну да, но так я это имею в виду.
Ведь вот, судя по всему, что, ну, грубо говоря, ведь в Англии никогда не был, как-то сейчас модно говорить, русофобом, так когда такого слова не было, да?
Угу.
Он был ярко выраженным антибольшевиком, и он везде действовал в... Именно в этом ключе, и да, он был активен, так сказать. Но это, то есть можно сказать так, что если бы история сложилась немножко по-другому, возможно, это был бы, в общем-то, и дальше великолепный белогвардейский офицер.
Ну, да, спасибо вам за звонок. Вот, я как-то так и не то, чтобы прям глубоко вникал в историю жизни его, но, будучи в Питере, вот сложилось так, что побывал в нескольких местах, связанных с Маннергеймом. Не специально в эти места ходил, а так просто получилось. Вот, ну, действительно, о нем назывались как сейчас так, не хочется высокопарно, на блестящий офицер, все, но действительно, он был очень вдумчивый, человек очень серьезно относившийся к службе, впитывавший самые разнообразные знания, что потом ему, между прочим, и помогло. Вот от, начиная там от линии Маннергейма и вообще, в принципе, такая вот организация военного дела. И он ко всему подходил ответственно, насколько я понимаю, вообще в жизни ответственно, продуманно и, что называется, готовился. И вот в том числе, между прочим, хозяйки на заметку, он никогда не пьянел. Ну, может быть, когда-нибудь и пьянел, но, в принципе, никогда не пьянел. А происходило это потому, что он знал, что может опьянеть. Не то, что он был такой железный человек. Но он каким-то образом вот этот вот народный способ вызнал. Выпивал много томатного сока перед каким-то мероприятием. А томатный сок, как известно, хорошо поглощает вот эти вот алкогольные штуки. Поэтому он это, да, кровавый мэри, только частями. Поэтому он хлопнет. И спокойно поражал всех свои способности выпить, но не прям, конечно, там цистерну водки, но прилично выпить, оставаться на ногах, в здравом уме, твердой памяти и вести связанную беседу. Что очень к нему, конечно, располагало. Он человек, который готовился, думал, знал, что делать и делал, между прочим. Так, еще у нас, наверное, полминутки, я почитаю смски, которые вы мне пишете. Так, мемуары можно писать по ходу жизни, начиная лет с 5. Альбина пишет. Альбина, это будут уже дневники. И вот из дневников я так скромно очень посоветую, скромно, потому что, ну, как кто я, как говорится, а кто вы. Вот все-таки раздобыть дневники Пришвина, потому что он у нас известен, ну, как детский писатель, все. А вот люди, вот там Николай Александров и Дмитрий Быков не дадут соврать, что он на протяжении многих лет жизни писал дневники. В том числе, так сказать, полулегально, потому что там в сталинские времена там были очень смелые для того времени суждения. Вот вообще в целом о стране, первые дни войны, в общем, очень интересная вещь. Это в чистом виде мемуары, в том числе вот в виде дневников. У нас сейчас Джон Леннон, потом коротенькая реклама, потом у нас еще полчаса эфира. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back. Scratch the mind. I've been crawling to the other side. I've shown you everything I got in my mind. Still you're asking, do I love you? What it is for me? It's all true.
По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ларина, подхватывает телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» по субботам после 11 утра. Сказки для взрослых. Какие книжки представляют угрозу безопасности страны? На эту тему говорим в субботу в программе «Культурный шок». Наши гости – переводчик книг Ольга Варшавер, литературный критик Александр Шаталов, а также шеф-редактор отдела литературы издания «Кольта.ру» Глеб Морев. «Культурный шок» в субботу после 13 часов. Подготовка к осени. Особенности вождения в переходный период. Об этом в субботу в программе «Парковка». У нас в студии автомобильный журналист Егор Васильев. «Парковка» в субботу после 15 часов.
Украинские радикалы-бандеровцы в Киеве засунули в мусорный контейнер почетного ветерана труда Маргариту Соломоновну Журко.
Шо?
Украинская власть запретила российский сыр.
Да идти-то, что такое?
В центре Киева нечего есть известному российскому журналисту Матвею Ганопольскому.
Да ладно. Алло, дядя, что там у них?
Слухай, та шо ты веришь всяким злыдням? В Киеве прекрасная погода. Включай радио «Эхо Москвы». Я подробно расскажу, что там у них. А на самом деле, что там у них в Украине.
Образовательная программа на русском и украинском языках.
Теперь слушайте программу по воскресеньям после 17 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
А мы тем временем сразу начинаем принимать звонки, потому что времени-то у нас... Ой, а нет звонков. Куда же они делись-то? Ура, Котов, ура, по домам пошли. 363-3659, я на всякий случай напомню. СМСки плюс 7-985-970-45-45. Какой вот, который... А, мы включили, да? Питер, сейчас узнаем, Питер ли. И твиттер-аккаунт вызван. Питер, здравствуйте, Питер, как зовут вас?
Дмитрий меня зовут.
Петербург, да, Петербург, не да. Питер, без фамильярности. Петербург, Санкт-Петербург.
Да, ну, господи, я вообще не, как-то не очень понимаю всего этого.
Мало ли. Да, те, кто в Украине, на Украине обижаются.
Ну,
Санкт-Петербург.
На обиженных, как говорится, воду возят.
Согласен.
Вот. Очень интересную тему вы затронули, и я очень рад, что мне удалось вам дозвониться, потому что я думаю, что в ближайшее время, так по семейным обстоятельствам, я редко буду вам звонить.
Прекрасно, что дозвонились.
Вот. Просто, что касается мемуаристики, я ее читаю достаточно много. Отчасти по долгу службы, отчасти просто из любопытства. Вот могу сказать, что, наверное, первая книга из мемуарных таких вот произвела на меня впечатление, это мемуары Шаляпина.
Ого.
Вот, причем обе книги, я сначала прочитал именно страницы из моей жизни,
угу.
А потом «Маска и душа». Они как бы друг друга дополняют. Но страница более ранняя, и где-то она более биографически подробная. Тут интересный возник вопрос, что писать в мемуарах, какие они могут быть. Вот Шаляпин как раз писал, по крайней мере, как он это декларировал, как раз писал свои мемуары, первые, по крайней мере, для того, чтобы вот всевозможные слухи, которые о нем ходили...
Развеять.
Как, либо развеять, либо подтвердить.
Объяснить, сказать, да. Что, да, вот да, но вот, подтвердить, да, кстати, подтвердить тоже, между прочим.
Да,
потому что не все же слухи плохие. Есть и такие лесные.
Там он как раз очень часто подтверждает не самые хорошие себе слухи. То есть, как он говорит в предисловии, лучше я расскажу сам, чем вы это узнаете из какой-нибудь там бульварной газеты.
Логично.
Кто-то воспринимает это, особенно некоторые сведения. Но там на самом деле ничего такого нет по сравнению с тем, что мы можем прочитать сейчас.
Ну, так это было 100 лет назад слышно.
Ну, да, это было 100 лет назад, как раз почти 100 лет назад это было. Ну, там первая эта часть еще писалась вместе с Горьким, потом он дописывал в Америке. В Америке, по-моему. Вот. Так что, конечно, это, в общем, не так все подробно, как, может быть, сейчас это все выглядит в наших современных мемуарах. Но, вы знаете, наверное, мне просто плохих мемуаров оставалось достаточно мало. Вот опять же просто...
Ну, и вы просто к ним не прикасались.
Может быть.
Человек же идет, выбирает как-то.
Да,
видите,
да,
какая-то
да.
книга, там, вы знаете автора, видите тему, видите, там, как это выглядит, как полистали. Просто что-то не будете брать, терять время на это. Поэтому...
Да, да. Ну, понимаете, а из последнего, наверное, что произвело мне действительно впечатление и человеческое, и художественное, потому что мемуары часто написаны хорошим языком. Есть, ну, вот, если это пишут, опять же, люди очень достойные, то часто это хороший язык. Если это не какая-то вот такая не госзаказ.
Ну да, да, да.
Вот. Я сейчас просто отметаю вот эти вот, так сказать, вот наносные, когда надо было что-то вот такое высказать. Вот. И, кстати, это очень видно, когда шаблон.
Такие воспоминания как-то... на злобу дня.
На злобу дня, даже не на злобу дня.
Конъюнктура вот, такая, что.
Конъюнктура, да, особенно в советских мемуарах. Это
ну, плюс еще деньги всегда нельзя упускать этого фактора.
Вот. Так вот, одна из последних книг, которая действительно меня произвела очень сильное впечатление из художественной, человеческой точки зрения, это книга актера Рогволда Суховерка. Называется она «Зигзаги». Причем это достаточно известный актер, особенно все его знают как
«Зигзаги
голоса». Да,
голос, да, прежде всего голос, конечно.
Потому что он там, наверное, одна из самых знаменитых его ролей, это полисмен. «Здравствуйте, я ваша тетя».
Угу.
Я на службе, сэр. Вот
да,
это.
Да, да, да.
Вот. Ну, это
тогда
я
виски. Просто там было продолжение фразы.
Это он и есть. Так вот, естественно, как кто смотрит там «Гарри Поттера» или «Властелин колец», или там...
Да, ну, это характерный, вот просто действительно.
Да, вот как у Высоцкого, на самом деле. Вот голос очень такой.
В Куапе, вот Колина вспоминал.
В Куапе, да. Ну, нет, ну там море, это просто вот как...
И что, вот, ну, в общем, мы его вспомнили, Рогволд. Суховерка,
да,
и
да. Ну,
прочитали.
Для вас, а для других. Книга отличная, во-первых, с точки зрения, понимаете, вот он сумел в своей книге охватить, во-первых, это достаточно, по-моему, откровенная исповедь. А во-вторых, он сумел дать, это очень важно, повседневную жизнь театра. Причем где-то он тоже говорит, вот я не согласен был с этим, вот я поспорил с этим, я... вот считаю, что Ефремов поступил неправильно, сделав то-то. То есть, понимаете, я, скажем, он там забавные вещи говорит, я не люблю «Мастера и Маргариту», например. То есть, понимаете, вещи, которые... ну, опять же, может быть, кто-то скажет, что такие вещи не красят этого человека. Я считаю наоборот. Я считаю, что, во-первых, это повседневность. Повседневность надо изучать.
Но потом чего приглажено это читать?
Да, вот понимаете, когда это не приглажено, когда это... Причем, на самом деле, они написаны очень деликатно, я бы сказал, очень мудро. И я, например, очень жалею, что никак не могу найти книжку вот в магазине, очень хотел подариться на педагогу. Но есть, кстати говоря, отличный аудиовариант этой книги. Правда, он не продается, и это, может быть, по-своему хорошо. Его можно легко найти в интернете. Книжку читает совершенно великолепный Игорь Ильин. Это «Голос канала Культура». Вот, просто если кто-то заинтересуется этой книгой, действительно, почему-то в магазинах ее не найти, а в электронном виде как-то мне ее тоже было не найти, а вот в звуковом виде она вот просто великолепна.
Хорошо, спасибо вам, вот, спасибо большое, очень интересно было.
Всего доброго.
Спасибо вам, спокойной ночи. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
when they tortured and scared you for 20-odd years. Then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still, but first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Это, строго говоря, не совсем мемуары, но очень стоит познакомиться с блестящими работами Вересаева, Пушкина в воспоминаниях современников и Гоголь в воспоминаниях современников, пишет нам из Санкт-Петербурга А.Н. Лично я не уверен в объективности мемуарщиков, потому что, проживая жизнь и впитывая в себя все происходящее, наблюдаю зачастую противоположность. Перечислять могу бесконечно неточности и даже грубую ложь, но... Вообще, на мой-то взгляд, раз уж у нас вместо свободной темы пошло продолжение литературы, наверное, так и должно быть, что человек же пишет мемуары от себя. Ну, и, естественно, он сам по себе не может быть объективен. Но он тогда думает, или святой, или, наоборот, совершенно безразличный человек. Он просто сидит и фиксирует. Такого-то числа было то-то, такого-то, то-то, то-то, как рыбаки. Действительно, он его там на охоте вот такого зайца вот с такими ушами поймал, 237 штук. Он, может, соврал, Георг-то. Мы тут говорили, он знает, может, просто...
Все выстреляли, а сказали, что...
Может, да, как Стаханов там. Рубила вся бригада, а записали на одного. И вот, значит, Стаханов на 109% побил рекорд. Вот, он, может, там настреляли из пулемета, действительно, поставили. Говорит, ого, Георг там, значит, 237 зайцев. Поэтому ожидать как раз объективности от него... Зайцев так стене поставили, то Коль тут изображает зайцев, вы видели. Вот. Я говорю, ожидать объективности от мемуаров как раз странно. Я от этих мемуаров жду именно субъективности. Вот именно субъективности я как раз и жду. Ну, там ложь или не ложь, или что-то, это в любом случае взгляд. Даже если человек привирает или сочиняет, это тоже любопытно, потому что ты смотришь, где он привирает, что он сочиняет, что он таким образом где-то умолчал и о чем не захотел сказать. Это же тоже интересно.
100-200 лет назад врут точно так же.
Вот, и поэтому когда, да, и 100, и 200 лет, и мы же, вот, мы очень мало знаем про историю. Ну, просто объективно, там не было Ютуба, и, слава богу, и здесь его нету. Не было... Не было... Ай, Котов, я повеселил, это самое главное. Хоть кому-то интересный эфир-то это слушает. Вот. Значит, не было тогда вот, ну, таких... Мы же сейчас можем там проверить. Этот вспоминал, а тут фотографии есть, тут документы, тут записи, тут Ютуб есть, а здесь его нету. Ха-ха-ха. Ну, вот. А тогда что, летопись сидел Нестор и писал что-то. Уж, может быть, даже история не донесла до нас имени князя, при котором работал летописец. Может, этот князь там правил лет 5, а потом его кто-нибудь зарезал и отравил, и он сам умер. Но он на этого летописца надавил. Летописец всем теперь известный. Может быть, писал под давлением и по заказу князя, которого все уже забыли. Но история уже вот такая вот в каком-то вот таком вот виде. А проверить негде, а другого источника нет. Волей-неволей приходится ссылаться. Ну, вот как в летописях писали. Вот потом еще берестяную грамоту, оборванную какую-нибудь там вырвали откуда-нибудь из земли. И вот уже, значит, получилось. А давайте-ка мы... У нас еще целых две песни хорошие. Я же по заявке просто, я очень давился, обещал Амаретному Денисовичу. Если дождался Денисович, вот, пожалуйста. Пришел, однако, пишет нам слушатель Камиль. Ну, Камиль все время пишет нам где-то без 15:03, что он только пришел. Ну, что делать? Последние 15 минут эфира тоже дорогого стоит. Вот, кстати, пишет нам А.Н. из Петербурга. Блестящий переводчик Виктор Суходрев написал книгу «Язык мой, друг мой». Между прочим, вот мама его знала, моя, очень хорошо. Вот, и действительно был очень хороший человек. Он, кстати, с Высоцким дружил. Вот, и, ну, Владимир Семенович, у него вообще был такой широкий круг знакомств, но, тем не менее, вот, вот Суходрев был... И один действительно, вот, Палащенко, Суходрев, вот, одни из таких, ну, вот, наших ведущих людей в области иностранного языка. Известно Палащенко, это он переводил Горбачёва. Ну, это я просто уже так вспомнил. Кстати, у него тоже хороший очень учебник английского языка, но такой, что называется, практический. То есть, если вы хотите не просто там изучать язык, а выучить язык, это не одно и то же. И известно, что когда он... Ну, первый раз это было. Был Горбачев, Рейган. Горбачев что-то говорит и начинает переводить переводчик. Рейган вздрогнул. Это был такой документальный факт. Потому что он не ожидал, что человек, представитель, что называется, другого народа и другого языка, заговорит так вот, как свой. То есть просто вот, ну, вот как со своим.
Это в хоккее было, кстати говоря, когда наш игрок на чисто английском так там наговорил судье.
Тоже. Ну, судье, это Коля тут вспоминает про нашего игрока, который на чисто английском наговорил судье. Но в тех словах, которые наговорил судье, это одно. Он слова очень... Помнишь, это самое? Слов немного. Быть может, пяток. Но какие из них комбинации? Вот. А тут все-таки речь шла о литературном языке. Ой, уже пора. Еще. Ну, а давайте, у нас прям будут последние полчаса одни сплошные песни. Ну, а как было не дать? Давай, Коль. Все, спасибо всем. Mwah!